Добрый день, коллеги. От имени Детского мира мы рады приветствовать вас на видеоконференции, посвященной обсуждению результатов за второй квартал и первое полугодие 2020 года, а также обсуждению обновленной стратегии развития компании. В сегодняшней конференции со стороны Детского мира примут участие генеральный директор Мария Давыдова, финансовый директор Анна Гарманова, операционный директор Фарид Камалов, директор по управлению интернет-торговлей Павел Пищиков, директор по логистике Денис Гуров, а также я, директор по стратегии, связям с инвесторами Сергей Левицкий. Теперь, что касается формата. Общая продолжительность конференции 2,5 часа. Также напоминаю, что у нас доступен второй канал с синхронным переводом на английском языке. Конференция будет состоять из двух частей. В рамках первой части мы подготовили небольшую 30-минутную презентацию, включающую резюме обновленной стратегии и результаты за первое полугодие. После чего мы проведем короткую Q&A-сессию. Во второй части мои коллеги более детально пройдутся по ключевым стратегическим инициативам. После этого у вас также будет возможность задать свои вопросы. Также, уважаемые участники, мы хотели бы получить от вас обратную связь. На последней странице презентации вы сможете найти ссылку на анонимный опрос по результатам сегодняшней конференции. Это займет всего несколько минут. Будем благодарны за вашу оценку. И буквально несколько вопросов по Q&A-сессии. Во время Q&A-сессии у вас будет возможность озвучить свой вопрос устно, нажав в нижней части экрана кнопку «Поднять руку», а также вы сможете прислать свои вопросы письменно, в том числе во время презентации, нажав в нижней части экрана кнопку «Вопросы и ответы». Также хотели бы обратить ваше внимание, что в первой Q&A-сессии мы хотели бы попросить вас прислать вопросы по финансовым результатам, по стратегии. У вас будет возможность задать свои вопросы во второй сессии Q&A вопросов и ответов. Итак, передаю слово Марии Давыдовой, генеральному директору.
Дамы и господа, добрый день. Прежде чем перейти к стратегии, я бы хотела сказать несколько слов о том, каких результатов мы достигли как публичная компания за прошедшие 3,5 года с момента IPO. В феврале 2017-го. Давайте перейдем на слайд 3. Мы уже неоднократно подтверждали правильность выбранной нашей стратегии уверенным ростом и сильными финансовыми результатами, и это вело и продолжает вести нас к стабильному и высокому интересу со стороны инвестиционного сообщества. И я в первую очередь хочу сказать, что Детский мир – это очень сильная команда высококлассных профессионалов, а также эффективная бизнес-модель. И именно благодаря этим двум моментам последние несколько лет работы мы доказали, что компания может справиться с любыми вызовами и обладает значительным потенциалом для дальнейшего роста и развития. И даже в период тяжелого кризиса, который был вызван пандемией коронавируса, нам удалось увеличить и нашу выручку, и рыночную долю, и показатель EBITDA по факту. Если говорить о наших финансовых результатах, то за последние 3,5 года мы продемонстрировали рост в 1,5-2 раза по всем нашим ключевым показателям, а по показателю EBITDA мы практически удвоились. Если говорить об онлайн-продажах, то они у нас выросли в 8,5 раз, превратившись из практически незаметной части бизнеса размером всего 3,5% в четверть бизнеса по итогам первого полугодия текущего года. При этом, хочу отметить, мы развивались стабильно, последовательно, мы выполняли и перевыполняли наши обещания рынку из года в год, как в части финансовых результатов, так и выплаты дивидендов, которые мы осуществляли в размере 100% от чистой прибыли. Мы росли, мы продолжаем расти быстрее рынка, и таким образом мы достигаем нашей стратегической цели по консолидации рынка. И все это несмотря на довольно, честно говоря, неблагоприятные макроэкономические условия текущие и низкие темпы роста экономики и рынка в целом. Таким образом, исходя из текущего уровня котировок сегодняшнего, с момента IPO за 3,5 года мы нашим акционерам принесли порядка 75% совокупной доходности и в том числе более 27 рублей на акцию в виде дивидендных выплат. Если подытожить, то я хочу сказать, что мы гордимся нашими прошлыми достижениями и планируем в будущем продолжить историю роста, успеха и приносить высокую доходность нашим акционерам. А теперь, собственно, давайте перейдем к слайду 4 и к апдейту нашей стратегии. Если говорить об основных целях нашей обновленной стратегии, то я хочу сказать, что в перспективе 3 лет глобально мы видим их 2. Первая цель – это сохранение уверенного лидерства в розничной торговле детскими товарами. А вторая цель – это новые возможности и новые рынки, которые мы хотим развивать в рамках нашего основного бизнеса. Теперь поговорим немного подробнее о каждой из этих целей. С точки зрения уверенного лидерства в розничной торговле детскими товарами, мы планируем сосредоточиться на ряде инициатив. В первую очередь мы планируем продолжить полноценное омниканальное развитие за счет того, что продолжим органический рост и развитие сети, будем открывать новые магазины «Детский мир», в том числе магазины нового формата, о котором я и мои коллеги сегодня расскажем чуть позже. Ну и, конечно, за счет развития онлайн-продаж, и здесь наша цель вырастить долю онлайна. Мы видим возможность вырастить долю онлайна с 25% до 45% в среднесрочной перспективе. Во вторую очередь мы ставим перед собой весьма агрессивные цели в части развития омниканальной логистики и усиления IT-платформы, которые будут поддерживать наш рост. Третья инициатива – это достижение высочайшего клиентского опыта как в части CX, так и в части UX. Ну и, наконец, наш последний проект – это проект Marketplace. Лонч Marketplace у нас состоялся в конце прошлого 2019 года. И здесь мы ставим себе цель развить его в лидирующий Marketplace для всей семьи с лучшим предложением как с точки зрения ширины ассортимента, так и с точки зрения ценового предложения для наших покупателей. Если говорить о нашей второй стратегической цели, напомню, это новые возможности и новые рынки, которые мы хотим развивать в рамках нашего основного бизнеса, то здесь мы хотим развиваться в 2 ключевых направлениях. Первое – это рулаут розничной сети товаров для животных под брендом «Зоозавр» и развитие в этом проекте омниканальности, аналогично тому, как мы это делаем в детском мире, и используя онлайн-платформу детского мира. Как вы, наверное, знаете, лонч этого проекта состоялся в конце 2018 года, и на сегодняшний день мы накопили достаточно опыта, знаний и понимания, как развивать данный проект, о чем сегодня расскажем подробней и чуть позже в нашей презентации. Ну и второе – это новые передовые цифровые проекты, как наш шаг в сторону создания экосистемы и единой платформы как для покупателей, так и для поставщиков товаров и услуг в сегменте детства. Перейдем к слайду 5 и поговорим о том, за счет чего мы планируем сохранять уверенное лидерство в омниканальности. Ну, первое – это, конечно же, развитие розничной платформы. В среднесрочной перспективе мы видим возможности для открытия 300 новых магазинов «Детский мир» стандартного нашего большого формата, а также ставим перед собой цель открыть до 800 магазинов нового формата «Детмир» ПВЗ. Данный формат позволяет нам войти в небольшие города и локации с населением менее 40 тысяч человек, где наши стандартные форматы не показывают эффективности в силу того, что слишком небольшое население. Это новый для нас рынок. Потенциал этого рынка мы оцениваем как 25% от всего рынка товаров дополнительно. И данный формат розничных точек, по сути, представляет собой гибрид привычного розничного магазина и пункта выдачи заказов общей площадью около 200 квадратных метров. Благодаря такой экспансии мы планируем увеличить количество розничных точек всех форматов в 2,4 раза с текущих 787 до 1900 к концу среднесрочного периода. И это в значительной степени, мы уверены, будет драйвить наши омниканальные продажи и, повторюсь, целевая доля онлайна должна составить 45% против текущих 25%. В части развития омниканальной логистики наша цель звучит как 80% онлайн-заказов должны доставляться покупателю в формате next day, на следующий день. Если учесть, что в настоящий момент мы доставляем 30% заказов в формате next day, то это значит, что мы планируем рост данного показателя существенный в 2,7 раза. Помимо органического развития сети, достичь данного показателя мы планируем и за счет развития нашей логистики, открытия новых складов. В среднесрочной перспективе это 2 федеральных DC с плановым капексом на уровне 2,5 миллиардов рублей, которые будут поддерживать в том числе и рост наших объемов в офлайне. И 3 региональных DC небольших, плановый капекс, по которым составит порядка 100 миллионов рублей за каждый склад. В части планов по улучшению CX и UX, мерилом нашей успешности, здесь мы считаем показатель NPS и планируем увеличить поэтапно этот показатель с текущих 55%, который мы получили по итогам первого полугодия 2020 года, до 70% к концу среднего 70% к концу среднесрочного периода. Здесь мы планируем ускоренное развитие в части мобильного приложения, конечно, сайта. Наша цель сделать данные продукты настолько высокого качества, чтобы предложить нашим покупателям лучший клиентский опыт на российском рынке. У нас есть также ряд инициатив по цифровизации магазинов, о которых мы расскажем сегодня позже в презентации. Ну и последняя инициатива в части развития омниканальности – это проект Marketplace. Здесь наша цель – это самый широкий ассортимент. Мы планируем расширение предложения за счет Marketplace до 2,4 миллиона SKU. Мы также планируем дальнейшее развитие мобильного приложения для поставщиков, части отчетности и дашбордов, а также расширение возможностей по управлению ассортиментом, продажами, ценами, стоками и, конечно, рекламой и продвижением. И мы также планируем серьезное развитие нашей IT-платформы. Кап-затраты составят в среднесрочном периоде порядка 4 миллиардов рублей. Направлены данные инвестиции будут в первую очередь на поддержание наших планов по развитию логистики, маркетплейса, UX и общей IT-платформы. Давайте перейдем к слайду 6. И здесь поговорим, наконец, о второй нашей стратегической цели – это новые возможности, новые рынки. Хочу рассказать о двух проектах, которые мы планируем реализовать в рамках нашей стратегии. Первый проект – это розничная сеть товаров для животных под брендом «Зоозавр». Мы видим возможность открыть до 500 новых розничных точек с долей онлайн-продаж не менее 30% от общей выручки этой сети. Это позволит нам занять лидирующее положение на рынке зоотоваров и достичь в среднесрочной перспективе double-digit долю рынка. Для поддержания темпов роста и маржинальности в рамках данного проекта уже к концу 2021 года мы планируем запуск частных марок во всех ключевых категориях зоотоваров. Это и корма, и товары для животных с целевой долей выручки зоозавра до 30%. Это позволит нам и дифференцироваться от конкурентов, предложив уникальный ассортимент, и обеспечит весьма позитивный вклад в общую маржинальность проекта «Зоозавр». В части новых цифровых сервисов наша цель – это запуск не менее 2 цифровых сервисов в среднесрочной перспективе. Мы считаем, что это правильный и своевременный шаг в сторону экосистемы, который позволит нам добиться следующего. С точки зрения покупателей – продолжить поддерживать высокое доверие к бренду «Дискимир», усилить программу лояльности, предоставив возможность экономить от накопления и использовать баллы по всем продуктам, и развивать уникальный покупательский опыт во всех точках взаимодействия. А с точки зрения компании мы видим возможности для диверсификации бизнеса, конечно же, для удержание, наращивание целевой аудитории, увеличение частоты покупок, увеличение жизненного цикла покупателя. Ну и как результат мы хотим сфокусироваться на выстраивании длительных и доверительных отношений с нашими покупателями. Ключевые направления для развития цифровых сервисов мы для себя сформулировали в первую очередь в следующих услугах. Это здоровье, это образование, это контент, как развлекательный, так и обучающий, сопутствующие сервисы, такие как поиск нянь, уборка и так далее. И, конечно, подписочные сервисы у нас стартуют уже в конце этого года. Итак, если подвести итог, мы планируем продолжить историю роста и развития компании и не менее амбициозными темпами, нежели мы демонстрировали в прошлом, сохраняя, наращивая лидерство в детстве как омниканальный игрок и повышая нашу операционную эффективность. И теперь я хотела бы передать слово Ане Гармановой, которая расскажет вам о финансовых результатах.
Спасибо, Мария. Коллеги, добрый день. Прежде чем перейти к ревью наших финансовых результатов, я хотела бы пару слов сказать о том, какие последствия коронавирус оказал на нашу компанию. Предлагаю перейти на слайд номер 8. Прежде всего, хотелось бы отметить, что прошедший коронавирус, я имею в виду как бы наиболее сложный его период, показал в очередной раз успешность выбранной компании омниканальной стратегии на рынке детства. Почему? Потому что во время даже самых жестких ограничительных мер, это апрель и май, наша компания продолжила работу своих магазинов. У нас было закрыто только 83 магазина, при этом где-то половину магазинов мы закрыли сами, так как они располагались в крупных торговых центрах, и на сниженном трафике нам было нерентабельно содержать эти магазины, поэтому было принято решение об их закрытии. Уже в мае количество закрытых магазинов было только 38, и с июня все магазины начали работать. В части выручки мы столкнулись со снижением выручки только в апреле. Снижение составило 20%. В мае мы уже был положительный темп роста выручки. В июне мы достигли рекордных темпов роста выручки – 22%. Здесь, конечно же, сказался как отложенный спрос, но также и начало летнего сезона, поэтому выручка сильно выросла. Что еще хотелось бы отметить? Любой кризис – это, с одной стороны, проблема, с другой стороны, время новых возможностей. И я считаю, что детский мир очень хорошо смог использовать свои внутренние ресурсы и возможности во время коронавируса. Мы видим, что темпы роста онлайн-продаж были рекордными в эти периоды и составляли более чем 300 раз по сравнению с 2019 годом. Такие темпы роста мы смогли достичь не только из-за того, что у нас изменилось покупательское приоритеты в части доставки товара, но также из-за того, что компания смогла очень быстро перестроить все свои внутренние процессы. Мы запустили несколько сервисов доставки, которых до этого у нас не было, и кроме того, в мае мы запустили наш пилотный проект по собственной курьерской службе, который показал очень хорошие результаты, чуть позже мои коллеги о них расскажут. Как результат, темп роста онлайн за весь второй квартал составил более чем 300 раз, и это поддержало наши продажи. Но теперь давайте по порядку пройдемся по финансовым результатам. Предлагаю перейти на слайд 9. Сначала несколько слов про темп роста выручки. Темп роста выручки, несмотря на снижение ее в апреле, за второй квартал составили практически 3%. За первое полугодие темп роста выручки составили 7%, и мы в абсолюте заработали 59,8 миллиарда рублей. В части like-for-like нам удалось удержать положительный like-for-like во втором квартале. При этом на фоне снижения количество чеков из-за снижения трафика, вызванного ограничительными мерами со стороны государства, нам удалось поддержать положительную зону like-for-like положительной динамикой среднего чека. Это 13,5% плюс за счет повышения розничных цен на импортный товар для митигации валютных рисков, которые возникли в связи с девальвацией рубля. Общий like-for-like за первое полугодие составил 2,4%. Там примерно аналогичная динамика. С точки зрения онлайн, как я уже сказала, темпы роста онлайн составили более 300 раз, и в абсолюте за второй квартал мы заработали 8,6 миллиарда рублей. При этом, что хочется отметить, что у нас серьезно выросла доля онлайн в общих продажах. За второй квартал она составила более 30%. И здесь немаловажно отметить, что после снятия ограничительных мер и открытия всех торговых центров доля онлайн резко не сократилась, и сейчас она находится на уровне 25% и продолжает расти. То есть у нас с одной стороны, бурно растет офлайн, а с другой стороны, ускоренными темпами растет онлайн, что не может нас не радовать. Предлагаю перейти на следующий слайд. Слайд номер 10. Несколько слов по поводу гросс-маржи. Во втором квартале мы столкнулись с смещением ассортиментного микса в сторону низкомаржинальных категорий, такие как детское питание и подгузники. Это было связано, конечно же, с коронавирусом, было понятно. Поэтому снижение гросс-маржи в проценте за второй квартал составило 3%. Общее снижение гросс-маржи за первое полугодие уже не столь существенно, всего лишь 1.5% в абсолюте гросс-маржа растет. С другой стороны, опять же, возвращаясь к нашей стратегии, напомню вам, что одним из фокусов является операционная эффективность, и в периоде второго квартала мы смогли в полной мере ощутить действительно эффективность нашей стратегии. Мы смогли компенсировать полностью снижение гросс-маржи за счет снижения G&A расходов. Во втором квартале доля G&A расходов от выручки снизилась на 3% и достигла рекордных 18.5%. При этом два основных драйвера роста, снижения, это аренда, которая сократилась на 3% в доле от выручки, и персонал на 1%. В части аренды хочется отметить, что было два фактора, которые повлияли на это снижение. С одной стороны, за время простоя мы не платили арендные платежи, и это позволило нам поддержать маржинальность по EBITDA. С другой стороны, мы смогли получить с арендодателя достаточно существенные скидки по аренде, потому что, в принципе, торговые центры чувствовали себя очень неважно. Основные наши конкуренты были закрыты, и, соответственно, на торговым центрам нужно было как-то заманить трафик, поддержать трафик, и как раз детский оператор выступил здесь очень хорошо. Поэтому мы получили существенные скидки. Скидки были не разовые, то есть это скидки были не на конкретно апрель или май, они были более длительные. И сейчас мы продолжаем диалог с арендодателем по продлению этих скидок, абсолютно уверены, что по году мы сможем показать сокращение доли аренды против 2019 года. В части персонала, опять же, эффективное управление персоналом, а также система мотивации, которая предусматривает только 30% постоянной части заработной платы, а 70% переменной, позволила нам также сократить долю G&A расходов. Как итог, по итогам второго квартала мы смогли удержать маржинальность по EBITDA на уровне прошлого года 12.3%, и общий рост EBITDA составил 3%. По итогам первого полугодия рост скорректированной EBITDA составил более 9%, и мы на 0.2% увеличили маржинальность по EBITDA, в абсолюте заработав 5,8 миллиарда рублей. Предлагаю перейти на следующий слайд и поговорить про денежные потоки, слайд номер 11. Но прежде всего хочется сказать, что благодаря использованию SSLight бизнес-модели мы традиционно поддерживаем очень высокие показатели ROIC и Cash Conversion. Первое полугодие не стало исключением, уровень ROIC на уровне прошлого года нам удалось поддержать. В части cash conversion мы ее вырастили с 70 до 89%. А в части операционного денежного потока напомню, что наш бизнес имеет достаточно высокую сезонность, связанную с разными по времени растянутыми в течение года платежами в адрес наших поставщиков. И традиционно в первом полугодии мы платим за товар, который был приобретен и реализован в четвертом квартале предыдущего года, плюс за какие-то поставки, в том числе и зимней коллекции, которая зайдет чуть позже. Поэтому у нас традиционно в первом полугодии всегда отрицательный операционный денежный поток из-за существенных вложений в рабочий капитал. По итогам 9 месяцев он обычно приближается к нулевой отметке, и в четвертом квартале мы зарабатываем основной денежный поток, и мы можем посмотреть на слайде с правой стороны, что в 2019 году уровень скорректированной EBITDA был 14,7 миллиардов рублей, а операционный денежный поток составил 11 миллиардов рублей, что очень достаточно существенно. По итогам первого полугодия у нас отрицательный традиционный денежный поток 6,6 миллиардов рублей со знаком минуса, и снижение связано с инвестициями в рабочий капитал. При этом здесь есть два фактора. С одной стороны, это, конечно же, рост сети, большее количество закупок и вызвано этим большие платежи в адрес поставщиков. С другой стороны, напомню, что в первом полугодии мы делали экстра закупки для митигации валютных рисков и поддержания на низких ценах дополнительной маржинальности в будущих периодах. Такое влияние было в первом полугодии, и мы его оцениваем, влияние на инвестиции в рабочий капитал порядка 1 миллиарда рублей. В части капекса в первом полугодии мы инвестировали деньги только на открытие новых магазинов и поддержание действующей сети. Капекс составил 670 миллионов рублей. Это меньше, чем год назад. Напомню, что в первом полугодии 2019 года у нас были вновь расходы на приобретение здания в центре Москвы, где сейчас у нас успешно функционирует наш флагманский магазин. Предлагаю перейти на следующий слайд и несколько слов сказать про нашу долговую нагрузку, слайд номер 12. Компания традиционно использует консервативную финансовую политику. Мы привлекаем денежные средства исключительно в рублях, работаем с крупнейшими российскими и зарубежными банками. По итогам второго квартала 2020 года нам удалось сократить в абсолюте чистый долг с 26 миллиардов до 24,9 миллиардов рублей. При этом также мы сократили уровень левериджа с 1,9 до 1,6 раз. А в части стоимость долга тоже сократилась. На конец квартала она составляет 7,5%. И здесь немаловажную роль сыграли наши бонды, которые мы разместили в начале мая. Напомню, это сумма 3 миллиарда рублей на срок 3 года. А также хотела бы обратить ваше внимание, что на конец июня у нас подписаны невыбранные кредитные лимиты, составляют более 27 миллиардов рублей, и мы себя чувствуем достаточно уверенно во вхождении в новый высокий сезон. Предлагаю перейти на следующий слайд, слайд номер 13, и проговорить про нашу дивидендную политику и возврат для наших акционеров. Напомню, что согласно дивидендной политике, компания 50% чистой прибыли направляет на дивиденды. Но исторически все 100% чистой прибыли по РСБО отчетности мы выплачиваем в качестве дивидендов. По итогам 2019 года мы выплатили более 7 миллиардов рублей в качестве дивидендов. А по итогам первого полугодия чистая прибыль по стандартам ФРС снизилась на 1 миллиард рублей. Здесь основной эффект был вызван курсовыми разницами, которые произошли, и мы их расценим как Иванов эффект. При этом следует отметить, что нереализованные курсовые разницы за первое полугодие составили 1,5 миллиарда рублей, но чистая прибыль снизилась только на 1 миллиард, потому что остальное мы смогли компенсировать ростом наших сетей и финансовых результатов. Очень важный момент. Хочу вам напомнить, что дивиденды компания платит, исходя из чистой прибыли по российским стандартам. Снижение чистой прибыли по российским стандартам за первое полугодие незначительно, составляет всего 200 миллионов рублей, и чистая прибыль по итогам первого полугодия по РСБУ стандартам составила 1,3 миллиарда рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда мы заработали 1,5 миллиарда рублей. Для нас это снижение очень незначительное. Мы уверенно смотрим вперед и считаем, что оно может быть компенсировано ростом наших финансовых результатов в третьем квартале. Почему я в этом уверена? Напомню вам, что по итогам 9 месяцев 2019 года чистая прибыль по РСБУ составила 3,7 миллиарда рублей. И в том числе только в третьем квартале за 3 месяца мы заработали 60% этой чистой прибыли. В абсолюте это было 2,2 миллиарда рублей. Поэтому у нас сейчас впереди высокий третий квартал, высокий сезон. И мы считаем, что у нас сейчас нет никаких оснований предполагать, что наши дивидендные платежи могут быть как-либо снижены, потому что никаких предпосылок для этого нет. Напомню, что мы традиционно выплачиваем дивиденды 2 раза в год, по итогам 9 месяцев и по итогам 4 квартала. А в этом году мы уже выплатили дивиденды за 4 квартал. Часть была выплачена в июле. Вторую часть совет директоров поддержал нашу инициативу выплатить в начале октября. Мы ждем общего собрания акционеров и не сомневаемся, что это решение будет поддержано и выплаты будут осуществлены в начале октября. Предлагаю перейти на следующий слайд. И еще раз пройтись по нашим гайденсам. Мне хотелось бы отметить, что в целом компания не меняет свою стратегию, потому что мы абсолютно убеждены, что выбранная нами стратегия омниканальной компании на рынке детства показывает себя очень успешно. Мы обеспечим высокий возврат акционерам на вложенные денежные средства, поэтому мы будем дальше развивать основную нашу сеть. Предполагаем, что мы в этом году откроем не менее 70 магазинов детского мира, большая часть которых будет открыта в четвертом квартале. Мы сохраняем наш гайденс на среднесрочную перспективу по открытию наших стандартных магазинов. Мы их откроем не менее 300. Также мы дополнительно, как уже Мария сказала, откроем не менее 800 магазинов малого формата «Детский мир ПВЗ» и около 500 магазинов нового формата «Зоозавр». В части роста выручки мы также поддерживаем наш гайденс, который мы давали ранее. Кроме того, мы абсолютно уверены, что новые инициативы в части Зоозавра, Маркетплейса и Детмир ПВЗ позволят нам поддержать двухзначный темп роста выручки, который мы имели на протяжении последних лет. В части онлайн мы повышаем наш прогноз и считаем, что доля онлайна будет уже не 30%, а 45% в среднесрочной перспективе, что не может не радовать. В части показателя скорректированной EBITDA мы оставляем наш гайденс о том, что маржинальность по скорректированной EBITDA по старым стандартам будет не менее 10% и по новым стандартам double digit. При этом мы продолжим инвестировать в цены для поддержания трафика, но увеличение доли собственных торговых марок до 60% позволит нам компенсировать эти инвестиции и поддержать нашу маржинальность по скорректированной EBITDA. Также мы уверены, что мы продолжим сокращение наших G&A расходов и расходов на логистику за счет операционной эффективности. В части долга мы также подтверждаем наш гайденс, мы будем придерживаться консервативной финансовой политики, наш долг не превысит 2 раз на конец любого отчетного периода в среднесрочной перспективе. Для компании нашего масштаба мы считаем, что это очень приемлемая долговая нагрузка, которая не вызовет за собой какой-то тяжелой нагрузки в части процентных платежей. И в части дивидендов мы как бы не меняем нашу дивидендную политику, она остается такой же. 50% чистой прибыли по ФРС должна направляться на дивиденды, но мы будем рекомендовать, как мы это и делали на протяжении последних 7 лет, всю чистую прибыль, заработанную по стандартам российским, направлять на выплату дивидендов. На этом все. Мы готовы перейти к сессии вопросов и ответов.
Спасибо большое, Анна. Итак, коллеги, мы переходим к первой Q&A-сессии. Напоминаю, чтобы задать свой вопрос устно, необходимо нажать в нижней части экрана кнопку «Поднять руку». Чтобы прислать свой вопрос письменно, пожалуйста, нажмите в нижней части экрана кнопку «Вопросы и ответы». Итак, коллеги, у нас первый устный вопрос. Хенрик, вам слово. Да, мы вас слышим.
Отлично, меня слышно прекрасно, спасибо. У меня вопрос... Продолжение темы по выручке за июль. Это вселяет уверенность. То есть вы говорили, что выручка в первую неделю июля значительно выросла. Расскажите, пожалуйста, как эта тенденция, а потом несколько замедлился этот рост. Расскажите, как это вяжется с целевым ростом выручки? Расскажите, пожалуйста, вообще, как будет вести себя выручка компании на ближайшем горизонте? Действительно ли будет расти больше 10%? И вот я... Дальше вы выручку к EBITDA даете, ну, примерно, то есть вы считаете, что у вас благодаря новым форматам будет хорошо расти выручка, но при этом рентабельность по EBITDA останется примерно на том же уровне. Расскажите, пожалуйста, вот like for like у вас будет больше 10 или меньше 10? И рентабельность по EBITDA, вы говорите, по 16 стандарту будет выше 10. Просто если говорить о десятке ровно, это сейчас несколько меньше, чем у вас получается сейчас. Соответственно, на что нам ориентироваться? На 11%, на 12%? Можете вот скорректировать?
Добрый день, спасибо большое за ваш вопрос. Давайте я на него отвечу. Сначала по темпам роста выручки в июле. Вы абсолютно правы. Мы показываем очень хорошие темпы роста. Это double digit, это темпы роста выручки за июль. И за первые там, 23 дня августа у нас сохраняется double digit рост выручки. Конечно, если мы говорим про август, сейчас еще сложно сказать про весь период. У нас впереди высокая неделя, но как бы первые 23 дня показывают очень хорошие результаты. По IBDA, IBDA за июль при double-digit темпах роста выручки выше 25%. Мы продолжаем экономить на жирные расходы и поддерживаем достаточно высокий уровень гросс-маржи. А если мы говорим про наши прогнозы по маржинальности по IBDA за счет новых форматов, мы говорим о том, что мы как минимум поддержим IBDA по маржинальности на уровне не менее 10%. При этом следует отметить, что вы правильно заметили, что новые инициативы позволят нам нарастить темп роста выручки по сравнению как бы, с предыдущей стратегией, когда этих инициатив не было. Соответственно, в абсолюте мы заработаем IBDA больше, нежели бы мы ее заработали без применения этих инициатив, и при этом очень консервативно прогноз по IBDA 10%. У нас точно такой же прогноз был на протяжении предыдущих периодов, 10% маржинальность по IBDA, но зарабатывали мы там 11-11,4%. Сейчас мы придерживаемся консервативного взгляда, 10%, покажем больше, замечательно, мы точно скрывать от вас ничего не будем. А в части like for like здесь ситуация следующая. Если там, не знаю, до 2014 года мы уверенно говорили, что наш like for like будет double digit, то последние годы он скачет, это зависит ситуация в том числе от рынка, но что я могу сказать, что наш like for like всегда выше, чем like for like у основных игроков рынка. Поэтому вот в этой части мы будем придерживаться таких же темпов, и мы будем outperformить в части like for like над рынком.
Спасибо, Анна. Переходим к следующему вопросу. Итак, у нас есть вопрос от Максима Некрасова. Максим? Да, да, слышно.
Да, спасибо большое. Да, спасибо за презентацию. У меня несколько вопросов. Первый по поводу капекса. То, что вы озвучили, вы планируете строительство двух федеральных распределительных центров и три региональных. И сверх этого еще дополнительно 4 миллиарда капекса на IT-платформы. Можно немножко больше деталей по поводу распределения этого капекса и, может быть, какой-то гайденс еще раз на этот год с точки зрения капекса и, там, например, на следующие пару лет?
Спасибо большое, Максим, за вопрос. Опять отвечу я. В части капекса вы абсолютно правильно заметили, что наша стратегия предусматривает серьезное вложение в логистику для того, чтобы поддержать те темпы роста, которые мы заявляем. Но как бы в условиях масштаба бизнеса этот капекс не столь значителен. Открытие одного федерального склада нам стоит 2-2,5 миллиарда рублей, включая оборудование. Это несущественные суммы. И мы планируем, что один склад будет открыт в 2022 году, второй склад будет открыт, наверное, в 2024 году. А в части региональных складов, здесь вообще мы говорим о незначительных суммах, открытие одного склада обходится нам порядка 100 миллионов рублей, при этом мы тут же начинаем экономить на логистическом плече, поэтому эти инвестиции там окупаются в ближайшее время. А в части IT, да, мы планируем дополнительные инвестиции в IT. Эти инвестиции будут как в разработку, так и в лицензии, но при этом в части, опять же, нагрузки на наш денежный поток, все эти инвестиции плюс дивиденды 100% будут умещаться в нашу долговую нагрузку, когда мы говорим, что наш леверидж на конец года будет не выше 2 раз. То есть мы часть этих платежей сможем за счет нашего операционного потока покрыть без какой-то существенного увеличения долговой нагрузки. Если мы говорим про капекс на этот год, наш прогноз где-то 2,5 миллиарда рублей. Если мы говорим капекс следующего года, ну, наверное, на открытие магазинов Мейтенс, я имею в виду основных магазинов детского мира и Мейтенс, это около 2 миллиардов рублей. Открытие каждого магазина Зоозавра или Дед Мир ПВЗ нам обходится 3-4 миллиарда рублей, то есть это незначительные суммы. И в следующем году мы планируем открыть 1-2 региональных склада, но это еще по 100 миллионов рублей. То есть там, ну и плюс еще там IT, то есть эти суммы тоже не должны быть существенны.
Анна, спасибо. Да, да, можно, Максим.
Да, а вот по поводу дивидендов, да, спасибо большое, Анна, там, то, что до этого прокомментировали. Хотелось бы еще раз уточнить, поскольку вы платите по РСБУ, как бы довольно такая негибкая политика, если там же будет в РСБУ тоже какие-то one-off эффекты, да, там от FX или прочее, и net income получится ниже, но при этом ваша кэш-позиция позволит там, не знаю, больше уплачивать. Вы рассматриваете какие-то другие способы распределения капитала, там, может быть, байбеки?
Максим, поняла ваш вопрос. Сразу скажу, что сейчас пока мы не видим никаких существенных угроз для снижения дивидендного потока, снижения net income по РСБУ, но тем не менее, конечно же, как бы, если вдруг такая вероятность будет, мы не исключаем байбек, потому что, опять же, наша долговая нагрузка очень низкая, и вы это можете сами видеть на протяжении как бы, всего периода и наших гайдесов, которые мы даем. Но пока, повторюсь еще раз, мы не видим никаких серьезных угроз для снижения дивидендных платежей.
Спасибо, Анна. Переходим к следующему вопросу. Михаил.
Да, добрый день, коллеги. Спасибо огромное за звонок и поздравления с хорошими результатами. Хотел у вас уточнить, если вы сейчас раскрываете какие-то данные по экономике на единицу, ну, с точки зрения Зоозавров, Дед Мир или какие-то операционные метрики. То есть что-то уже удалось подчерпнуть в части метража, капекса, вот какие-то дополнительные, возможно, метрики вы на данном этапе раскрываете?
Михаил, у нас есть детальная информация по метрикам, по нашим новым сетям в презентации, и мы во второй части нашей сессии сможем более детально о них рассказать, поэтому предлагаю вам перейти тогда, да, в общем, оставить этот вопрос на вторую часть.
Отлично. И тогда еще одно уточнение по той части, которая уже была. Вы планируете доставки 80% онлайн-продаж на следующий день. Это имеется в виду по вашему основному ассортименту, либо также включая Marketplace?
Да,
Михаил, мы консервативно оцениваем. Мы консервативно оцениваем пока по нашему основному ассортименту, но, естественно, будем стремиться к достижению и по маркетплейсу. Также у нас есть дополнительный комментарий от Павла Пищикова, директора по интернет-торговле.
Да, добрый день. Меня зовут Пищиков Павел, я директор по электронной коммерции. У нас будет отдельная секция, где мы расскажем про логистику с точки зрения интернета. Там будет более подробно, но коротко. То есть мы рассчитываем с региональных складов доставлять там около 200 тысяч SKU, а с федеральных 2,4 миллиона SKU, которые включают весь маркетплейс. Поэтому с региональных будут основные категории А, ассортимент маркетплейс доступен, а с федеральных будет уже весь ассортимент. То есть категорию А мы будем доставлять в режиме 80%, а категории уже там Б, С, ну всего маркетплейса 2,4, там не 80%, но тоже достаточно высокий показатель на уровне 50%, если мне память не изменяет.
Итак, следующий вопрос у нас от Евгения Кипниса. Евгений, вам слово. Слышно прекрасно.
Ага, отлично. Спасибо большое за презентацию и поздравления с хорошими результатами. У меня пара вопросов. Первое – это уточнение по поводу результатов. Хотел уточнить, если вы готовы раскрыть цифры, насколько в среднем было снижение аренды по магазинам, какая часть магазинов работает уже по новым сниженным арендным ставкам, и по скольким магазинам вы рассчитываете еще получить скидки до конца года? Это первый вопрос. И второй вопрос по поводу пайплайна открытий, в особенности по вашим новым форматам, Детмир Пикап и Зоозавр. Хотел уточнить, как эти открытия будут распределены по годам. То есть вот если вы говорите по поводу Детский мир Пикап, 800 магазинов в среднесрочном периоде, горизонте, можно ли говорить о том, что это, допустим, 150-200 магазинов в год, или вы, допустим, хотите там большую часть открытий сдвинуть на какие-то более дальние годы, и там в ближайшие несколько лет это будет какой-то сниженный ранрейт открытий? Спасибо.
Спасибо за вопрос. В части скидок по аренде ситуация следующая. Мы, в принципе, получаем скидки постоянно. Это некий такой динамический процесс, который как бы как ролл за роллом из месяца в месяц происходит. Поэтому сейчас мы можем сказать, что у нас все магазины работают на скидках. У кого-то скидки там в большем размере, у кого-то в меньшем. Мы пытаемся их продлить на более долгий период времени. Но как бы в целом, как я уже сказала, я еще раз повторю, мы абсолютно уверены, что доля нашей аренды от выручки по итогам 2020 года будет однозначно меньше, чем по итогам 2019 года. И дальше такая динамика будет сохраняться, потому что сейчас наиболее удачное время для получения скидок. В части динамики открытия наших магазинов давайте дождемся второй части нашей презентации. У нас есть отдельные слайды, и очень интересно, где мы вам расскажем, в принципе, как про финансовую модель всех сегментов, которые мы будем открывать, так и про графики открытия.
Итак, у нас еще один вопрос от Алексея Кривошапка. Алексей, вам слово.
Коллеги, честно говоря, у меня нет вопросов. Это, наверное, что-то случайно нажалось. Я подожду дальнейших ваших выступлений.
Спасибо, Алексей. Итак, коллеги, у нас еще есть пару письменных вопросов. Первый вопрос. Как вы смотрите на проблему и риски каннибализации по мере открытия новых магазинов, учитывая, что наш рынок в целом не растет? На самом деле, первое, что хотелось бы напомнить, что наш темп роста продаж за последние 5-6 лет был в целом обеспечен за счет консолидации рынка, за счет слабых наших конкурентов, за счет отъедания у них доли. И в целом мы планируем продолжить эту стратегию и, в общем-то, консолидировать рынок. При этом, с точки зрения открытий нашего традиционного формата, напомню, что большая часть открытий – это новые для нас города. Соответственно, здесь эффект каннибализации сведен к нулю. При этом также мы все же прогнозируем, что небольшая часть магазинов наших конкурентов будет замещена детским миром. В части нового сверхмалого формата еще раз напомним, что это для нас абсолютно новый рынок, это новые города, поэтому также мы здесь оцениваем каннибализацию на уровне нуля. Итак, переходим к следующему вопросу. Насколько вырос уровень промо во втором квартале 2020 года по сравнению со вторым кварталом 2019 года? Какую вы наблюдаете динамику в третьем квартале?
Коллеги, спасибо за вопрос. Давыдова Мария. Я скажу так. Во втором квартале объем промо, доля на промо в общей выручке компании выросла значимо очень. И, пожалуй, в этот период исключение составил только апрель, даже так первая половина апреля, когда был ажиотажный спрос, мы были вынуждены как раз наоборот сокращать долю промо в силу того, что ну, как бы были опасения, что товара может не хватить. Мы тогда не понимали, как долго ажиотаж продлится. Вот. В дальнейшем мы промо наращивали во всех категориях. Но здесь я хочу отметить, что мы не делали и не делаем промо за свой счет. Такова наша политика в этой части. Все промо мы проводим за счет поставщиков и с их 100% компенсацией. Ровно это происходило и во втором квартале. И на последний, пожалуй, момент, когда мы определяем для себя, какой объем промо достаточен. В нашем случае мы смотрим на рынок, на конкурентов, мы в еженедельном режиме анализируем их промо-активность, и наш таргет – предлагать промо больше и с более глубокими скидками и механиками. С точки зрения улучшения коммерческих условий, мы во втором квартале со многими нашими ключевыми поставщиками провели переговоры как раз на тему того, чтобы увеличить промо-бюджет. И, в общем-то, эти переговоры прошли успешно во многом отчасти благодаря тому, что мы крупный игрок и агрессивно наращиваем нашу рыночную долю и растем гораздо быстрее, чем наши конкуренты.
Привет, спасибо. И у нас есть время на последний письменный вопрос. А какая стратегия в отношении новых стран СНГ, Казахстан, Беларусь и так далее, оказали ли влияние пандемии на планы по этим странам?
Спасибо за вопрос. Мы не меняем нашу стратегию в части там, Казахстана и Беларуси. Кроме того, пандемия очень показала устойчивость нашего бизнеса, например, в Казахстане. Там были во время апреля и мая закрыты большинство магазинов. При этом мы смогли так перестроить их деятельность, что эти магазины работали в качестве точек выдачи заказов, и это нам позволило заработать деньги и показать положительную эбду даже на фоне закрытия большей части сети. Поэтому мы абсолютно уверены в нашем бизнесе в этих республиках и будем продолжать там открытие магазинов. А в части выхода в другие страны СНГ пока мы не планируем выходить. У нас сейчас основной фокус будет направлен на открытие новых форматов «Зоозавр» и развитие «Маркетплейс». Но посмотрим, как будет развиваться время. Может быть, в следующем году мы сделаем какое-то анонсирование новых открытий в других странах.
Итак, коллеги, у нас еще один письменный вопрос, и после него мы перейдем ко второй части нашей сессии. Вопрос следующий. Прокомментируйте, пожалуйста, ожидания по оборачиваемости запасов и кредиторской задолженности на конец 2020 года. Есть ли риск того, что по итогам этого года ваши инвестиции в оборотный капитал окажутся выше, чем в 2019 году?
Спасибо за вопрос. На самом деле мы сейчас видим улучшение оборачиваемости. Это связано в том числе и с тем, что мы сильно подсушиваем стоки, и при этом у нас высокий спрос, высокий темп роста выручки. И те доп. Закупки, которые мы делали в начале года для митигации валютных рисков, в принципе, они уже не оказывают существенного влияния на наш рабочий капитал или на увеличение наших товарных запасов. Поэтому мы не ожидаем каких-то существенных изменений в оборачиваемости по сравнению с 2019 годом или каких-то существенных инвестиций в рабочий капитал, кроме как роста бизнеса, но это закономерный процесс. И при этом единственный, наверное, факт, который может повлиять на оборачиваемость, это доп. Закупки, если мы поймем, что мы их можем сделать. Напомню, что мы традиционно в условиях волатильности рубля делаем доп. Закупки, если понимаем, что их совершение позволит нам в будущем получить большую маржинальность и поддержать тем самым маржинальность нашего бизнеса. Пока мы не видим необходимости в каких-либо доп. Закупках, и вот находясь в сегодняшнем дне, мы считаем, что наша оборачиваемость как товаров, так и кредиторской задолженности на конец 2020 года будет на уровне 2019 года не выше.
Анна, спасибо. Итак, уважаемые участники, мы готовы двигаться дальше. Мы переходим к детальному рассмотрению наших основных стратегических инициатив. И первое, с чего хотелось бы начать, это с обновленного прогноза рынка детских товаров в России. В общем-то, на слайде номер 16 представлен обновленный прогноз. В общем-то, как ожидают аналитики Ipsos Comcon, рынок продолжит стагнировать и демонстрировать около нулевые темпы роста. При этом, напомню, традиционно Ipsos Comcon оценивал объем продаж в городах населением от 100 тысяч. При этом последние несколько лет детский мир активно открывал свои магазины в городах с населением 50-60 тысяч. И, как мы уже слышали, мы планируем активно развивать сверхмалый формат в городах с населением 10-20 тысяч. Поэтому по нашему запросу Ipsos Comcon расширил свою оценку и добавил этот новый сегмент. Соответственно, по итогам 2019 года рынок по новой оценке увеличен на 25% до 706 миллиардов рублей. Далее, слайд номер 17. Мы хотели бы более детально пройтись по основным государственным мерам поддержки семей с детьми. Первое, еще хотелось бы начать, это программа материнского капитала. В этом году она была обновлена. Если по старой программе дотация была, могла быть предназначена только на второго ребенка, то по новой программе материнский капитал может быть предназначен на первого и последующих детей. Соответственно, мы оценили инкрементальный эффект по году. Он составил около 180 миллиардов рублей. Правда, здесь стоит отметить, что все-таки влияние на нашу индустрию косвенное, так как население не может напрямую потратить эти средства в розничных магазинах. При этом все-таки есть косвенное влияние положительное на рождаемость. И, естественно, мы понимаем, что отчасти это высвобождает семейный бюджет, который потенциально может быть потрачен в том числе и в магазинах детского мира. Также важно отметить разовую поддержку государства, которую мы наблюдали во втором квартале этого года во время коронакризиса. В общем-то, была выплачена разовая дотация всем детям от 0 до 3 в размере 15 тысяч рублей и от 3 до 16 10 тысяч рублей. И также эта дотация была пролонгирована в июле. И, в общем-то, общий размер дотации составил около 500 миллиардов рублей. Здесь уже нет никаких ограничений, куда эти средства можно потратить. И мы, в общем-то, видели по нашей индустрии, по нашим продажам, в общем-то, тоже, что эти средства активно тратились в наших магазинах. И, в общем-то, мы считаем, что эта мера как минимум позволит нашей индустрии в этом году не потерять в деньгах. Переходим на следующий слайд, номер 18. Здесь, в общем-то, важно пройтись по основным каналам продаж детских товаров в России. По итогам 2019 года два основных канала продаж. Это специализированная розница и продуктовая розница. У них примерно одинаковый размер рыночной доли, 39 примерно процентов на каждый канал. При этом самый быстрорастущий канал – это онлайн-канал, и по факту он единственно растущий. И как ожидают аналитики Ipsos Comcon, так и, в общем-то, мы согласны с этой оценкой, доля онлайн-канала может вырастить в среднесрочной перспективе в 2,5 раза до 40%. При этом важно пройтись по основным игрокам нашей индустрии. В общем-то, детский мир является лидером рынка. Его доля, если мы говорим про оценку рынка в городах с населением от 100 тысяч, составляет 26%. Игрок номер два с разрывом в 3 раза по итогам 2019 года Wildberries, то есть представитель чистого онлайн-канала. Wildberries показывает довольно высокие темпы роста, примерно 2-2,5 раза. При этом здесь нужно отметить, что даже во время второго квартала, во время коронакризиса, омниканальная модель детского мира доказала свою эффективность, свою высокую востребованность среди покупателей. И, в общем-то, даже в апреле, в пик коронакризиса, детский мир показал в онлайн-канале самый высокий темп роста, около 4 раз, и при этом доля самовывоза в онлайн-канале не была существенно снижена, и после апреля довольно быстро восстановилась до кризисного уровня. Следующие игроки нашей индустрии – это представители классической специализированной розницы, дочки, сыночки и кораблик. Эти игроки активно теряют долю, причем не только в этом году, но и в прошлом. Так, кораблик потерял в прошлом году четверть своих продаж и магазинов. Дочки, сыночки в меньшей степени закрывали магазины, но потеряли в прошлом году 10% продаж. На сегодня нам сложно сказать, когда эти игроки уйдут с рынка, при этом мы их расцениваем как дополнительную потенциальную возможность для нашего роста, для консолидации рынка. И последний игрок, Озон, также представитель чистого онлайн-канала. В общем-то, пока его доля небольшая на всем рынке, но при этом данный игрок демонстрирует сопоставимые с Wildberries темпы роста онлайн-продаж. И заключительный слайд в этой сегменте, номер 19. Здесь, в общем-то, мы хотели дополнительно подсветить, как мы успешно конкурируем в таких важных для нас категориях, как детское питание и подгузники. Преимущественно конкурируем с представителями продуктовой розницы. Как видно на слайде, в детском питании мы показываем довольно высокий темп роста нашей рыночной доли. При этом в такой важной подкатегории, как сухие смеси, наша доля в Москве около 50%, в России свыше 30%. И поэтому мы считаем себя социально значимой компанией, и поэтому мы имели право в коронакризис продолжать свою работу в нормальном режиме. В части подгузников нижний слайд. В общем-то, здесь видно, что детский мир абсолютный лидер, наша доля свыше 30%. И по факту на падающем рынке детский мир чуть ли не единственный игрок, который увеличивает долю. Переходим к следующей секции. Передаю слово Павлу Пищикову.
Спасибо, Сергей. Добрый день. В этой секции я расскажу о том, как мы работаем над улучшением пользовательского опыта покупателей при взаимодействии с детским миром. Потребности покупателей постоянно растут. Сейчас клиентам уже мало просто получить нужный товар вовремя по лучшей цене. С ростом конкуренции необходимо, чтобы процесс покупки приносил клиенту удовольствие, был комфортным и удобным как онлайн, так и офлайн. В новой стратегии мы особое внимание уделяем росту удовлетворенности клиента покупкой в детском мире. Основным показателем удовлетворенности является показатель NPS. Как уже говорили ранее, в рамках нашей стратегии мы ставим цель увеличить NPS с 55 до 70% к 2023 году. Вклад в показатель NPS вносит очень много факторов. Это и удобство расположения магазина, приветливость спецперсонала, ассортимент, цена, точность и скорость доставки и так далее. Однако юзабилити наших цифровых продуктов, сайта и мобильного приложения, тоже оказывают ключевое влияние на NPS. Поэтому в новой стратегии мы оказываем большое влияние user experience наших цифровых продуктов. В конце 2019 года мы запустили наше мобильное приложение. Выход на рынок произошел успешно. За полгода мы получили более 3,5 миллиона скачиваний. На текущее время мы занимаем 14-15 место в сторах в категории шопинг с положительной динамикой роста. Появление мобильного приложения существенно изменило структуру нашего трафика. Если в 2018 году доля мобильного трафика сайта была 64%, а 36% приходилось на стационарные компьютеры, то сейчас уже 85% трафика поступает на мобильные устройства. Причем более половины всех покупок совершается в мобильном приложении. В такой ситуации мы, конечно же, фокусируемся на разработке именно мобильного приложения. Сейчас стремительно наращиваем функционал мобильного приложения, которое пока отстает от функционала веб-сайта. Как итог, мы сформулировали цель перейти на принцип разработки Mobile First в 2021 году. То есть планируем, что функционал мобильного приложения обгонит функционал сайта. Нашей целью является доведение функционала мобильного приложения до лучшего в категории шопинг в России в среднесрочной перспективе. Для этого мы определили ключевой функционал, определили для себя этапы развития приложения. Эти этапы мы условно разбили на тир 1, 2, 3, и в настоящее время находимся на этапе перехода из тир 3 в тир 2. Цель – мобильное приложение с функционалом лучше, чем у конкурентов. Планируем добиться этого результата в 2021-2022 году после завершения этапа тир 1. Переключаемся на слайд номер 22. На слайде приведены примеры функционала, которые будут реализованы в настоящий момент в мобильном приложении. В самое ближайшее время в мобильном приложении появится новый современный личный кабинет покупателя, единый с веб-сайтом. Запланирована реализация функционала подписки на покупку товаров периодического спроса, подгузники питания. Уже в режиме АБ-теста работает новый чекаут, который, кстати, показывает рост конверсии на 11%. В ближайшее время появится возможность оплаты Apple Pay, Google Pay и возможность сохранить банковскую карту. Это небольшая часть функционала, реализация которого произойдет в самое ближайшее время. Мы изменили подход к принципу формирования списка задач и плана работ. Ранее мы отбирали и приоритизировали задачи на основании оценки влияния на коммерческие показатели, рост выручки, маржи или снижение затрат, все, что влияет на прибыль. В соответствии с новой стратегией мы также начали ранжировать задачи по влиянию на пользовательский опыт. Для этого мы создали систему сбора обратной связи от покупателя, проводим юзабилити-исследования наших цифровых продуктов и customer experience исследования. Создали программу «Таинственный покупатель», в которой участвует весь менеджмент компании и сотрудники. Анализируя результаты этих исследований, мы определяем болевые точки, для решения которых формируем задачи. Такие задачи, возможно, не оказывают прямого влияния на продажи или прибыль, но мы уверены, что рост удовлетворенности покупателей в итоге успешно конвертируется в рост коммерческих показателей. Слайд номер 23. Большой объем органического бесплатного трафика, а напомню, что детский мир – это интернет-ресурс номер один в мире по версии SimilarWeb в категории Child Care. И большая лояльная аудитория открывает широкие возможности для развития цифровых продуктов, приложений и сайта. Наша идеальная цель – покрыть все потребности мамы и ребенка, чтобы при необходимости приобрести какой-либо товар или услугу для ребенка, покупатель сразу открывал приложение или сайт «Детский мир», не тратя время на поиск в интернете. Для достижения этой цели мы приняли решение двигаться в развитии наших цифровых продуктов в направлении экосистемы, то есть предложить покупателям не только возможность купить товары в категории детства, но и воспользоваться различными цифровыми продуктами для мамы и ребенка. Мы в начале этого пути. Сейчас мы наметили ряд перспективных направлений, таких как сервис здоровья, это дистанционная медицина, сервисы для здоровья мамы и ребенка, сервис услуги, развлечения, клининг, услуги няни, репетиторы. Сервис цифрового контента, доступ к онлайн-играм, приложениям, мультфильмам, книгам. Сервис дистанционного образования, сервис продажи БУ-товаров между физлицами, премиум-подписка на эксклюзивные условия в детском мире. В каждом направлении мы рассматриваем различные варианты реализации сервисов. Это может быть сотрудничество с уже существующими на рынке сервисами и создание соответствующих сервисов с нуля. Интеграция в экосистему детского мира дает ряд преимуществ. Для сервисов это бесплатный трафик и лояльная аудитория. Для покупателей знакомый надежный бренд, вызывающий доверие проверенный контент, привычная экосистема использования, поддержка и так далее. Для компании «Детский мир» создание цифровых сервисов – это дополнительный источник монетизации трафика и аудитории, диверсификация бизнеса и возможность выстраивания долгосрочных отношений с покупателями. Название бренда «Детский мир» идеально подходит для реализации такой задачи. Мы поставили перед собой цель в 2021 году реализовать два таких цифровых сервиса, в рамках которых отработаем финансовую модель, продуктовые гипотезы и сформулируем детальный roadmap развития цифровых сервисов до 2023 года. Следующий слайд. В этой секции я расскажу про наш новый проект, это Marketplace. Одно из стратегических направлений развития нашей компании является создание маркетплейса. Отвечая на вопрос, почему мы приняли решение создать маркетплейс в детском мире, надо помнить, что ассортимент – это важнейшее конкурентное преимущество интернет-магазина. Мы видим, что последние десятилетия именно онлайн-площадки с максимальным ассортиментом занимают лидирующие позиции в мире и в России. Наша цель – каждый покупатель может найти любой товар для своего ребенка в интернет-магазине «Детский мир». Хотим, чтобы как только у покупателя возникает такая потребность, покупатель сразу открывает приложение «Детский мир», у него не возникает мысли необходимости искать товары в интернете на других онлайн-площадках. Маркетплейс – это система, которая позволяет управлять большим ассортиментом максимально дешево и эффективно. Поставщик в своем личном кабинете сам управляет ассортиментом, ценами, рекламными активностями, то есть затраты маркетплейса на поддержание этого процесса существенно ниже, чем в классическом ритейле. Использование существующей логистической e-commerce инфраструктуры, низкие маркетинговые операционные затраты делают реализацию проекта в реалиях детского мира существенно дешевле, чем у конкурентов. На первом этапе мы планируем сосредоточиться на сегментах FMCG и Fashion, в ценовом сегменте средний-средний плюс. Схема работы предполагает отгрузки собственного склада детского мира с удержанием комиссионного вознаграждения. В дальнейшем планируем тестировать смежные категории, выходя за рамки детского ассортимента, но учитывая направленность бренда «Детский мир». Следующий слайд 26. Таким образом, реализация проекта Marketplace даст покупателям простой и понятный путь для приобретения всего необходимого для ребенка в приложении на сайте «Детский мир», доступ к огромному числу поставщиков, гарантию низкой цены, взаимодействие со знакомой привычной инфраструктурой детского мира, гарантию безопасных платежей, возможность использования знакомых промоактивностей и программы лояльности.
для поставщиков участие в маркетплейсе даст большой доступ к большому целевому трафику на сайте в приложении «Детский мир», доступ к лояльной аудитории детского мира, удобную систему управления товарными запасами, удобный личный кабинет или API, использование эффективного и качественного фулфилмента и доставки детского мира. Следующий слайд, 27. С точки зрения покупателя, мы не разделяем товары 1P и 3P, то есть собственные товары детского мира и маркетплейса. Они представлены в одном каталоге, выводятся в общем поиске, визуально выглядят одинаково. Это позволяет покупателю осуществлять процесс покупки товаров одинаково и по привычному пути. Для поставщика реализован личный кабинет. В настоящее время там реализованы основные функции – создание товара и описание товара, установка цен, создание заказов на пополнение складского запаса. В ближайшее время мы планируем расширять функциональность личного кабинета поставщика. Там появится календарь акций и промоактивности, механизм подключения к акциям детского мира, аналитика цен, ответы на отзывы покупателей о товаре, возможность использования рекламных инструментов детского мира, изменение тарификации, выделение стоимости хранения операций фулфилмента из общей комиссии. Следующий слайд, номер 28. Наша цель – самый большой ассортимент детских товаров в России. Традиционно ассортимент детского мира составлял около 20-30 тысяч SKU на полках магазина и около 50-70 тысяч SKU на складе, которые были доступны через интернет-магазин. В текущем плане мы хотим увеличить ассортимент до 230 тысяч SKU уже к концу этого года с дальнейшим ростом до 2,4 миллиона к 2023 году. Как видно на диаграмме, текущий ассортимент Озона в детстве составляет 650 тысяч SKU, Wildberries 1,8 миллиона SKU. В случае существенного роста ассортимента наших конкурентов мы, конечно, будем оперативно менять и свои цели. В долгосрочной перспективе мы хотим быть первыми в ассортименте детских товаров и получить двузначную долю продаж маркетплейса в онлайн-продажах. Следующий слайд, номер 29. Кроме того, мы планируем тестировать и параллельные с детством категории, вот, отработав более детально, прежде всего, тему детства. Но это уже скорее перспектива там, 24-го, 25-го и более дальних годов. Спасибо. У меня все. Передаю слово Фариду Камалову, операционный директор.
Павел, спасибо. Я представлю блок номер 6 нашей презентации. Цифровую трансформацию розничной сети. И начнем мы с трех ключевых проектов с горизонтом планирования до 2024 года. Первый и самый большой проект, о котором уже говорила Мария, это новый формат розничных магазинов. Наше внутреннее название – пункт выдачи заказов «Детмир» и потенциал открытия в среднесрочной перспективе порядка 800 магазинов, а в долгосрочной перспективе порядка 1200 магазинов. Второй, но не менее важный проект – это модернизация действующих магазинов для того, чтобы отвечать увеличивающимся объемом инстор заказов и, конечно же, учитывать исследовательский опыт, который собирает в том числе и Павел Пищиков. Третий проект – это переработка действующей концепции магазина с учетом цифровой трансформации потребления. Клиенты хотят потреблять по-другому, и мы должны перестроить магазин таким образом, чтобы, а, им было удобно, б, технологии отвечали потребностям. Пожалуйста, слайд номер 32. И для того, чтобы окончательно стало понятно, что на выходе из проекта мы получим, я бы хотел начать с нашей стратегии вложенных форматов. Первое, с чего хочу начать, что самая главная объединяющая черта всех наших форматов, всех матрешек, это то, что в каждом из них есть точка пикапа. В каждом точке можно получить заказ. Сейчас мы оперируем красными матрешками и управляем параметром форматов от 2500, это наши флагманы, до 450 метров. Синие матрешки – это наши пункты выдачи заказа, которые закроют потребности в площади от 100 до 200 квадратных метров. Этот инструмент позволит нам органически развиваться и, как мы уже говорили, в среднесрочной перспективе позволит открыть 300 классических магазинов детского мира и более 800 магазинов пункт выдачи заказа «Детмир». Следующий слайд. Ну и, собственно говоря, почему именно пункт выдачи заказа «Детмир»? Здесь достаточно простые ответы. Конечно же, первое – это расширение адресной программы в малые города, которые мы сейчас не захватываем, потому что нам не хватает населения, чтобы открывать большие магазины. Второе – это поддержка органического роста, потому что количество площадок по 1000 метров тоже оно ограничено. Третье – малые города – это географические регионы с наименьшей конкуренцией. Мы хотим туда попасть, потому что там есть потребители, которые нас ждут. И последнее, но не наименее важное, на мой взгляд, самое важное, это, конечно же, точка контакта с клиентом для развития нашей онлайн-продаж. Нам нужны точки контакта, где клиенты смогут забирать свои заказы. А всего рынок детских товаров – это порядка 700 миллиардов. И 25% – это города с населением, населенные пункты с населением 10-100 тысяч человек, к которым мы целимся как раз этим форматом. И если говорить про сегодня, то классический детский мир охватывает 273 города и порядка 80 миллионов жителей, что составляет 78% населения городов Российской Федерации. А органическое развитие в среднесрочной перспективе мы хотим открыть магазины классического детского мира еще в 85 городах, в 315 городах мы хотим открыть пункты выдачи заказа детского мира, тем самым увеличивая нашу долю присутствия с 78% до 93%. Следующий слайд. Как раз про вопрос, отвечая на вопрос, который задавался в первой Q&A-сессии, хочу немножко рассказать про профиль формата, пункт выдачи заказа, ну и про его экономику. Профиль формата 100-200 квадратных метров, 80% торговой площади мы используем под торговый зал, мы оперируем 2000 SKU самыми востребованными товарами. Внутри магазина мы используем все ассортиментные управления, которые есть и в классическом детском мире. Мы рассчитываем на населенные пункты 10-50 тысяч жителей. Обязательное условие внутренней модели, которую мы уже получили, это соотношение офлайн-онлайн-продаж 50 на 50. И один из очень важных пунктов для того, чтобы это сбывалось, нам необходима быстрая доставка. Любой товар из интернет-магазина клиент должен получать на следующий день. И переходя к экономике, здесь хочу озвучить экономику уже действующих объектов, то есть эта экономика – это не наши выдумки, это действующие 5 магазинов, которые, собственно говоря, уже вышли на работу. Первое. Мы оперируем 29-й гросс-маржей, high single digit EBITDA. Мы выход на положительную EBITDA оцениваем в первый год. Вызревание магазина происходит на третий год. У нас трехлетний период окупаемости, IRR 30% и достаточно низкий капекс 3-4 миллиона по сравнению с классическим детским миром, где капекс занимает 13-14 миллионов. Следующий слайд. Если говорить про планировочное решение, то, конечно же, оно оптимизировано под высокую долю интернет-продаж с выдачей в магазине, ну и, как я уже говорил, под требования клиентов, исходя из запроса, в том числе NPS. Касательно базовых стандартов, такие как площадь торгового зала, как я уже говорил, мы всего лишь 20% пространства используем под хранение и технические помещения, все остальное это торговый зал. Мы, как и в большом детском мире, очень оптимально относимся к персоналу, и внутри магазина работает 2-3 человека, они абсолютно универсальны, закрывают все операции, начиная от кассовых операций, заканчивая от сборки заказов. Внутри есть отдельная чекаут-арена, которая обеспечена двумя кассовыми аппаратами. Это сделано для того, чтобы, несмотря на любые технические сбои, магазин мог функционировать, магазин мог бить чеки. Мы разделили зоны получения заказа, которые собирают для клиентов в специальной зоне, и отдельная зона для решения любых сервисных вопросов, такие как обмен и возврат, чтобы два потока покупателей не встречалось. Как я уже говорил, внутри торгового зала 2000 SKU – это самые востребованные повседневные товары, которые должны быть постоянно в наличии. Мы оперируем всеми категориями, в том числе одежду и обувь. Конечно, должна быть примерочная. И один из важных пунктов – это терминал заказа товара, который также присутствует в каждом пункте выдачи заказа «Детмир». Ключевое внешнее отличие – мы оформление данного пункта выдачи. Оно повторяет наш сайт и наше мобильное приложение для того, чтобы у клиента четко складывалась картинка, сайт, магазин, мобильное приложение. И подчеркивает самую нашу главную возможность – это возможность покупать с сайта с бесконечной полки с получением заказа на следующий день. Это можно сделать с помощью мобильного приложения, сайта или терминала внутри магазина. Следующий слайд. На данном этапе все наши 5 магазинов – это все наши 5 магазинов пункт выдачи заказа «Детмир» – это кластер номер один, порядка 195-200 квадратных метров. Исходя из именно кластера номер один, мы рассчитали наши возможности в среднесрочной перспективе открыть еще 800 подобных пунктов выдачи. Перед собой мы ставим задачу разработать кластер номер два, номер три, номер четыре, уменьшая их торговую площадь, соответственно, уменьшая капекс, а также уменьшая населенный пункт, где эту точку можно открыть. Тем самым увеличивая потенциал открытия на 1200 торговых точек. Следующий слайд, пожалуйста. Буквально кратко расскажу про географию развития пунктов выдачи заказа. Наверное, самое важное, что еще раз повторюсь, чтобы клиенты четко понимали, что с бесконечной полки они могут получить свой заказ на следующий день. Для этого у нас есть ключевое ограничение. Это 500-километровая зона от наших распределительных складов. Более детально про склады далее расскажет Денис Гуров, поэтому прошу на следующий слайд. На слайде номер 38 наше распределение по ассортиментным управлениям. Это, еще раз подчеркну, это текущее распределение, как сейчас работают уже действующие магазины. Еще раз хочу подчеркнуть распределение онлайн и офлайн 50 на 50, а также обращаю ваше внимание на категорию одежды и обувь. Сейчас в тотале они занимают порядка 12%. В модель мы также положили это распределение, но мы понимаем, что на самом деле здесь есть потенциал для развития. Классический детский мир показывает продажи высокомаржинальной категории одежды и обуви на уровне 33% доля проникновения во все продажи. Следующий слайд. И переходя к проекту номер два, это проект модернизации зон выдачи в наших действующих магазинах. У нас порядка 800 действующих магазинов, а их требуется модернизировать, исходя из растущей доли интернет-заказов. Немножко расскажу, зачем нам это сделать и с чем мы столкнулись. Когда мы разрабатывали эту зону, конечно, мы не рассчитывали на такие доли. Те зоны построены, они не рассчитаны на долю заказов более 20%. Как только мы увеличиваем шкафы, это снижает емкость торгового зала, это, конечно же, портит вид, нарушает восприятие торгового зала, ну и самое главное, не обеспечивает требования клиентов в части удобства получения заказа. Следующий слайд. Что мы хотим сделать? Мы хотим часть этой зоны убрать в складские помещения, сделать специальную службу, которая будет обслуживать эти заказы и выдавать клиентам. Часть заказов будет также находиться в открытом доступе. Там, где складское помещение, это высокоплотное хранение, что позволит нам сэкономить и вывести обратно в зал часть торгового зала. Отдельно там же осуществляется зона проверки товара и отдельная касса. Это требования клиентов, которые хотят видеть отдельную кассу и покупать заказы непосредственно в этой зоне. Также с помощью этой зоны мы управляем трафиком наших посетителей для того, чтобы они попали в эту зону и забрали свой заказ. Им надо пройти весь магазин, что увеличивает апсейл интернет-заказов. И небольшой капекс в 300 тысяч рублей обеспечивает быструю окупаемость. В 2020 году мы открыли 70 подобных зон, в 2021 мы бюджетируем еще 100 магазинов переоборудовать в подобном ключе. Хочу обратить внимание, что эта зона – это часть следующего проекта «Детский мир 3.0», который мы называем «Детский мир 3.0», и она будет реализована уже в измененной концепции классического большого детского мира. На слайде 42 краткое описание, что 41, прошу прощения, краткое описание, что такое проект «Детский мир». В нем мы хотим сделать следующие изменения. Первое, конечно же, мы хотим соответствовать требованиям по доле интернет-заказа, это изменение логистики по сборке заказа внутри магазина и уменьшение ресурсов для того, чтобы выдерживать наш классический сервис-левел, который находится на уровне выше 90% на сборке заказа в первый час. Второе, мы хотим все наши на данном этапе разрозненные сервисные зоны объединить в одну. В этой зоне для клиента решаются все вопросы внутри магазина, начиная от «где мой заказ?» и заканчивая «я хочу решить какой-то сложный вопрос или получить просто ответ». Мы хотим внедрить новую концепцию, как и в магазинах «Детмир», для того, чтобы для клиента было однозначно понятно, что этот магазин связан с этим сайтом, с этим мобильным приложением, и он четко понимал, где он находится и как он делает заказы. Внутри есть подпроекты, которые связаны с большей степенью, цифровые инструменты, но они связаны больше с оптимизацией наших затрат. Мы хотим сделать зону селф-чекаута, то есть переложить на нашего покупателя обслуживание на кассе, либо даже делать зону scan-and-go, когда покупатель, собственно, зона кат-чекаута как таковой не существует. Мы хотим вернуться к проекту электронных ценников, потому что наше ключевое стратегическое преимущество – это ценообразование. Мы умеем быстро мониторить цены, и это позволит нам экономить на затратах фонда оплаты труда, когда мы хотим эти цены в офлайн-магазине поменять так же быстро, как в онлайне. И третье – это мобильное приложение для сотрудников компании, для того, чтобы они быстро, у нас 14 тысяч сотрудников, быстро получали конкретные задачи и их исполняли. Буквально на прошлой неделе мы внедрили новый кокпит, когда клиент заказывает товар на сайте, этот заказ на сборку улетает не на какой-то компьютер, а на конкретного продавца, который зарегистрировался в магазине, и он сразу же бежит его собирать. Это позволяет нам обходиться меньшими трудовыми ресурсами. И последний слайд. Еще раз подчеркнусь, мы хотим поменять визуальное оформление. У нас есть готовое решение от компании Fitch, которое мы откроем в суперфлагман в Меге Теплый Стан в декабре этого года. Мы хотим взять оттуда часть оформления, мы хотим переработать и сделать понятной, доступной навигацию, потому что это то, что говорят наши клиенты, что мы должны поменять. Мы будем применять эту технологию только для вновь открываемых магазинов. Ну и, наверное, самое главное, что стоимость новой концепции равна стоимости старой концепции. Мы не будем укладываться в одни и те же бюджеты. А далее передаю слово Денису Гурову, нашему директору по логистике.
Спасибо, Фарид. Я бы хотел рассказать про блок номер 7. Это развитие омниканальной логистики. Следующий слайд 44 у нас. Как уже ранее рассказывала Мария, расширение и углубление наших компетенций в логистике – это ключевая составляющая нашей омниканальной стратегии. Основной принцип, на котором мы строим нашу логистику, близок к нашему потребителю. Мы стараемся обеспечить максимальное удобство и скорость для потребителя, задействующие как наши РЦ, так и магазины. Благодаря нашей омниканальной миссии бизнеса мы видим наши конкурентные преимущества относительно онлайн игроков и таргетируем для себя 80 наших онлайн-продаж через in-store-пикапы. Сегодня мы уже даем потребителю очень широкий выбор в качестве каналов доставки, но мы видим очень большой потенциал в повышении скорости и снижении издержек. Следующий слайд номер 45. Наша логистическая инфраструктура состоит из федеральных складов и регионального склада. Федеральные склады позволяют нам разместить до 2 400 000 SKU ассортимента, как своего, так и маркетплейс. С данных складов мы осуществляем поставку во все офлайн-магазины «Детский мир», так и «Зоозавр». Также мы осуществляем курьерскую доставку с этих складов до покупателей. Однако приемлемые сроки доставки только для жителей ближайших городов. Мы стремимся быть ближе к покупателю, в связи с этим мы выходим в регионы, открывая региональные склады, используя небольшую площадь, от 5 до 10 тысяч метров квадратных. И это позволяет нам разместить до 200 популярных тысяч SKU и обеспечить доставку на следующий день, как нашим покупателям, так и в магазины, расположенные в локации 500 километров. Это позволяет нам сократить наши логистические расходы за счет снижения плеч доставки. Конечно, мы используем и способ экспресс-доставки до наших покупателей из наших магазинов, где мы показываем рекордные сроки. Доставка в несколько часов до покупателя – это наше уникальное преимущество, так как и ни один онлайн-игрок на российском рынке не может предоставить такой сервис. Следующий слайд – 46. Как мы видим наше развитие? На сегодняшний день мы имеем 2 федеральных склада в Московской области. В этом году мы открыли региональный склад в Ростове. Это арендованная модель, находящаяся в полном нашем управлении. Данный региональный склад на сегодняшний день перевыполняет наши планы по отгрузке онлайн-заказов на 70%. В первом квартале 2021 года мы открываем склад в Казани. Однако здесь мы хотим протестировать модель 3PL, что позволит нам в будущем выбирать более эффективную модель по открытию региональных РЦ. В наших планах до конца 2022 года открыть еще 2 региональных склада в Санкт-Петербурге и Новосибирске. Также мы планируем открыть 2 федеральных склада в 2022 году на Урале, и в 2024 году регион открытия будет выбран нами позже, исходя из приоритетов развития. Таким образом, мы можем покрыть более 84% населения. Следующий слайд, пожалуйста, номер 47. Возвращаясь к нашей стратегии, 80% заказов должно быть доставлено на следующий день. На примере регионального склада Ростов я хочу показать, как это работает. Напомню, что ассортимент магазина порядка 30 тысяч SKU, которые мы ранее могли доставлять на следующий день. Но если покупатель хотел заказать более расширенный ассортимент, то доставка такого товара осуществлялась с федерального склада, и время доставки могло занимать более 1 недели. После открытия регионального склада Ростов покупателю стал доступен ассортимент в 200 тысяч SKU с доставкой на следующий день. Дополнительно этот склад позволит нам открыть 200 магазинов малого формата с поддержанием необходимого уровня сервиса по доступности. Как я уже ранее говорил, такие результаты достигаются с минимальными инвестициями со стороны компании. Средняя площадь распределительного центра составляет от 5 до 10 тысяч метров квадратов. Это арендная модель. Наши инвестиции в IT и складское оборудование составляют порядка 100 миллионов рублей. Спасибо большое. Передаю слово своей коллеге Марии.
Да, давайте перейдем к слайду 49. Это последний блок в нашей презентации. и последний наш стратегический проект, поговорим о зоозавре. Итак, почему же зоозавр? В первую очередь я хочу здесь сказать, что мы видим для себя очень хорошую возможность консолидировать большой и растущий рынок зоотоваров, который имеет прекрасную синергию с нашим основным бизнесом в детстве. Если говорить о самом рынке зоотоваров, то да, он большой растущий, емкость рынка этого в 2020 году прогнозно составит около 300 миллиардов рублей. А темпы роста опережают темпы роста детских товаров и прогнозно должны составить в среднем 9% в среднесрочной перспективе. Основные драйверы роста здесь, на рынке зоо, это рост количества животных. И здесь есть заметный и такой глобальный мировой тренд. Животных заводят вместо детей. Но при этом на фоне падения рождаемости, которую мы сейчас констатируем, к сожалению, в России, количество питомцев на одно домохозяйство будет демонстрировать уверенный рост. Кроме того, мы видим также и рост потребления кормов зоо и товаров для животных на одного питомца, потому что животные все больше и больше становятся членами семей, и это такой тренд очеловечивания домашних питомцев. Ну и как итог, на данный рынок слабо влияют неблагоприятные макро, всевозможные экономические кризисы. Иными словами, на животных не экономят, как и на детях, даже в самые трудные времена. Мы также видим высокую синергию с нашим основным бизнесом в части высокая степень совпадения целевой аудитории. Многие семьи с детьми имеют животных, и на текущий момент мы накопили статистику уже и видим, что значительная часть заказов у нас совершается покупателями с применением карты лояльности детского мира и включают в одном заказе как зоотовары, так и детские. То есть покупателям это актуально и удобно. Мы также видим хорошие возможности для выхода на рынок и построения эффективного бизнеса в зоо за счет того, что мы используем нашу текущую инфраструктуру и ресурсы детского мира. И так, например, за счет уже существующих каналов сбыта, это магазин «Детский мир» как точки выдачи заказов, я хочу подчеркнуть, что ни один конкурент в сегменте зоо на сегодняшний день не имеет такого количества розничных точек и, как следствие, такой доступности для покупателей. Помимо этого, мы имеем также готовую онлайн-платформу детского мира, которую можем использовать и, в общем-то, уже используем. Это сайт, мобильное приложение, это marketplace. Здесь мы полностью делаем все то же самое в зоозавре, что и в детском мире. И мы также видим отличную синергию от использования общей с детским миром инфраструктуры в части логистики, это и склады, и транспорт, и IT-инфраструктура. Конечно, мы располагаем широкими финансовыми управленческими ресурсами по сравнению с зооконкурентами. Ну и, наконец, мы получаем эффект масштаба от основного бизнеса за счет того, что мы существенно можем снижать расходы на стройку магазинов и арендных платежей. Конкретно по аренде, так как мы уже на сегодняшний день являемся очень заметным и якорным арендатором в кластере детства, видим возможным согласовывать более привлекательные арендные ставки и на зоо. Как итог, мы уверены, что наша высокая операционная эффективность и омниканальная модель позволят нам достаточно быстро и с минимальными инвестициями выйти на зоорынок, нарастить там нашу выручку и рыночную долю. Давайте перейдем к следующему слайду. Это слайд номер 50. И очень коротко поговорим о рынке зоотоваров. Итак, я повторюсь, рынок зоотоваров в России уже на сегодняшний день достаточно большой, но мы уверены, что он имеет большой потенциал для дальнейшего роста. Мы знаем, что средний темп роста в прошлых периодах составлял в среднем 10-11%, что тоже гораздо быстрее, чем росли детские товары. И что значительно, и что в будущем прогнозные темпы роста составят более 9% в зоокормах и 7% в товарах для животных, что, в общем-то, и обуславливает привлекательность данного рынка для нас. Перейдем к слайду 51 и несколько слов о конкуренции на рынке ЗОО. На сегодняшний день мы видим отличную возможность завоевать значительную долю этого рынка, ибо он фрагментирован и имеет крайне низкую долю консолидации. Как мы видим на данном слайде, доля топ-5 конкурентов на сегодняшний день составляет только 8% от всего рынка, и все эти игроки ведут свой бизнес преимущественно на очень ограниченной территории. Это два региона – Москва, Московская область и Санкт-Петербург. Самые крупные из наших конкурентов – это Бетховен и Четыре Лапы, имеют долю на уровне 2,7% и небольшое количество магазинов, как вы видите, от 100 до 200. Мы также знаем, что все они значительно уступают нам по операционной эффективности, что подтверждает тот факт, что данные игроки не делают роллаутов дальше Москвы и Санкт-Петербурга. И также хочу добавить, что слабо развиты все наши конкуренты в части онлайн-продаж. Если говорить об общей доле онлайн-продаж на рынке ЗОО, то она по оценке аналитиков по итогам 2019 года составила всего 7%. Онлайн демонстрирует также очень высокую степень фрагментации с очень большим количеством мелких интернет-магазинов, в том числе в региональном разрезе, что сигнализирует нам о высокой возможности консолидировать данный рынок и в онлайне, в том числе за счет нашей успешной омниканальной модели. Давайте перейдем к следующему, 52-му слайду. Расскажу о концепте нашем, о формате магазина. По результатам тестового периода мы сформулировали для себя, какой формат магазинов под брендом «Зоозавр» мы планируем развивать в среднесрочной перспективе, и коротко о ключевых параметрах. Мы видим оптимальным магазин площадью общей от 100 до 150 квадратных метров, то есть это очень небольшой магазин, компактный, а с торговой площадью от 80 до 100 квадратных метров. Идеальное расположение и локация такого магазина для нас – это преимущественно торговые центры, но в том числе и стритовые локации, которые характеризуются высоким пешим и автомобильным трафиком. Ну, могу добавить, что, допустим, в торговых центрах идеальная локация для нас – это локация около фудоператора, которая генерит нам гарантированно высокий трафик. С точки зрения ассортимента, ассортимент широкий во всех ключевых категориях, включая ветеринарные препараты, которые необходимо, которые возможно продавать только при получении ветлицензии. Наша матрица в офлайне составляет на сегодняшний день, ее мы будем поддерживать, 6,5 тысячи SKU. 10 тысяч SKU у нас сейчас представлено в онлайне, но мы планируем дальнейшее расширение ассортимента в онлайне за счет добавления SKU в рамках проекта Marketplace. «Зоозавр» тесно интегрирован с детским миром. Еще раз хочу это подчеркнуть. Мы даем покупателям возможность использовать единую программу лояльности, делать общие заказы на сайте и в мобильном приложении, складывать товары в одну корзину и выбирать способ получения заказа, в том числе самовывоз. И здесь можно самовывоз оформить из любого магазина, и из детского мира, и из «Зоозавр», что весьма удобно. Таким образом, уже сегодня мы предлагаем покупателям более 850 точек самовывоза через существующие розничные магазины по всей стране, чего не может предложить ни один из наших зооконкурентов. Ну и, конечно, последний момент – это омниканальность, омниканальная ценовая политика, политика лучших цен. Они делают «Зоозавр» самым низким по цене среди специализированных розничных продавцов. Собственно, так же, как и детский мир, здесь весьма агрессивная ценовая политика. Перейдем к следующему слайду, слайд 53. Здесь хочу рассказать об экономике нашего магазина «Зоозавр», который мы будем открывать в перспективе. Если коротко о целевых показателях, которые мы заложили в стратегию, то я здесь хочу отметить, что у нас небольшой капекс, так как небольшая площадь магазина. Плюс, повторюсь, есть эффект масштаба. Мы открываем много магазинов в совокупности с учетом детских миров. А капекс мы закладываем на уровне 3-4 миллиона рублей на одну розничную точку. IRR мы планируем на уровне 30% в перспективе 7 лет. А достижение безубыточности по IFD у нас наступает по итогам первого года работы. И целевая доля СТМ у нас запланирована на уровне 30% к концу среднесрочного периода. Это нам позволяет существенно улучшить общую маржинальность, которая у нас достигает 38% к пятому году, соответственно, когда СТМ достигнет доли 30%. Перейдем к слайду 54. И здесь хочу рассказать о том, какого прогресса мы достигли на сегодняшний день в рамках пилотной программы. На сегодня нами открыто 11 магазинов тестовых. Они находятся в Москве, Московской области, и один магазин в Тамбове. И к концу этого года мы откроем еще 10 магазинов. Онлайн-продажи у нас стартовали в конце 2018 года, собственно, как и весь проект «Зоозавр». В настоящий момент они составляют более 50% от общей выручки проекта «Зоозавр». Как видно на графике справа, во втором квартале они достигали рекордных 57% в связи с ситуацией с коронавирусом. К слову сказать, во время блокировки коронавирусной выручка наших офлайновых «Зоозавров» и продажи на квадратный метр не упали, а уверенно росли и были перевыполнены, собственно, все наши планы по выручке. Магазины зоотоваров не были приравнены, не закрывались, были приравнены к продуктовым и торгующим товарами первой необходимости. Соответственно, все магазины у нас были открыты в течение всего локдауна. Рынок в целом продемонстрировал в очередной раз устойчивость к спаду, к кризису, к коронавирусу. На животных не экономит. Ну и, наконец, по итогам теста мы приняли решение о развертывании сети. Наши ключевые следующие шаги – это 70 новых магазинов в 2021 году. А в рамках среднесрочной стратегии мы планируем открыть до 500 магазинов. Развитие онлайн-предложения мы планируем делать параллельно с развертыванием офлайновой сети. Ну, повторюсь еще раз, используя в полной мере инфраструктуру детского мира. Как бы все инструменты у нас уже есть, нам не нужно создавать ничего нового. На этом про «Зоозавр» все. Мы заканчиваем нашу презентацию. Предлагаю перейти... Да, спасибо большое за внимание. Предлагаю перейти к секции Q&A.
Спасибо большое, коллеги. Итак, переходим ко второй Q&A-сессии. Напоминаю, чтобы задать свой вопрос устно, необходимо нажать в нижней части экрана кнопку «Поднять руку». Чтобы прислать свой вопрос письменно, пожалуйста, нажмите в нижней части экрана кнопку «Вопросы и ответы». Итак, у нас первый вопрос от Хенрика Хербста. Пожалуйста, вам слово.
Да, спасибо большое. Еще раз спасибо. У меня на самом деле несколько вопросов. Сначала первый. Вот предполагается ли ставить магазины «Зоозавр» отдельно или как-то возможно интегрировать их в магазины формата «Детский мир»? Следующий вопрос. Какие средства потребуются на развитие всех этих проектов? Какие капитальные затраты? Это понятно. А вот какие средства в целом? То есть, скажем так, не только капзатраты, но и, скажем, дополнительный оборотный капитал. То есть вот вы говорите, что на открытие каждого магазина «Зоозавр» уходит 3-4 миллиона рублей. Но это только капзатрат, верно? Вот. Сейчас ваши конкуренты достаточно незначительные. Вы хотите разворачивать активно собственные торговые марки, но здесь важно это сделать в очень сжатые сроки. У вас уже есть какие-то соглашения с поставщиками продукции для животных, товаров для животных, или с поставщиками, которые будут предлагать свою продукцию через Marketplace? Спасибо, на этом у меня все.
Да, спасибо большое за вопрос, я отвечу. Первый вопрос, планируем ли мы ставить магазины «Зоозавр» отдельно или интегрировать «Детский мир»? Смотрите, мы не планируем интегрировать в «Детский мир», мы здесь видим риски с точки зрения имиджа для магазинов «Детский мир». Все-таки зоокорма – это немножечко другая история. Они имеют в том числе запах. В общем, мы решили не смешивать. Но, тем не менее, мы видим синергию за счет того, что мы будем стараться открывать магазины в одних локациях, в одних и тех же торговых центрах, что будет нам позволять существенно экономить, например, на логистике, на транспорте и давать возможность те же самые in-store заказы собирать в одной локации, отдавать одним заказом. В общем, существенная экономия. Если говорить о доп. Затратах, то, честно говоря, нет. Мы не видим здесь каких-либо дополнительных затрат. Если говорить об инфраструктуре детского мира, то мы все затраты уже озвучили в рамках презентации, и эти затраты будут сделаны, собственно, как для бизнеса «Детский мир». Этими ресурсами будет пользоваться и «Зоозавр» как инфраструктурой. Если говорить о маркетинге, то да, он планируется, но он полностью компенсируется нашими поставщиками, так же, как это и в «Детском мире» происходит. Ну и, собственно, наверное, все.
Спасибо. А тогда у меня вопрос в продолжение. Вы не думали над возможностью купить какую-нибудь сеть ваших конкурентов? Или же вы предполагаете открывать именно свои магазины в органическом формате?
Да, вы знаете, мы думали и продолжаем думать, и смотрим на рынок, и внимательно изучаем те предложения, которые поступают. В части ЗОО мы с очень большим количеством игроков имели подобные обсуждения, делали дью-дилы, но каких-то интересных для себя опций здесь не увидели на сегодняшний момент. Мы видим, что гораздо дешевле для нас развиваться своим путем. Пока что так.
Спасибо большое за вопрос. Далее у нас еще один вопрос от Егора Макеева. Егор? Давайте тогда к следующему вопросу. Алексей Кривошапка, вам слово.
Да, коллеги, здравствуйте еще раз. Спасибо за столь подробную презентацию. Я хотел бы поинтересоваться вот в сегменте ухода за животными. Какая доля принадлежит вот традиционной, ну, скажем так, продуктовой рознице? Вы тут показываете игроков-специалистов, да, а сколько в магазинах у дома, в гиперах, в супермаркетах с точки зрения доли? Это такой первый вопрос. И второй вопрос – это какая концентрация поставщиков, то есть по кормам для животных, я так понимаю, что это значительная часть продаж, сколько приходится на Nestle и на Mars?
Алексей, спасибо за вопрос. Я отвечу на первую часть вашего вопроса. С точки зрения доли фуд-ритейла, она занимает около половины всего рынка. При этом мы также понимаем, что это для нас зона возможного роста, и в первую очередь мы тоже понимаем, что мы будем конкурировать с фуд-ритейлом за счет, в общем-то, такой же стратегии, как и в детских товарах. Это самые низкие цены, это широкий ассортимент и удобный, эффективный, востребованный омниканальный подход. Мария ответит на вторую часть вашего вопроса.
Да, по поводу поставщиков. Смотрите, здесь, в принципе, как и на любом рынке, есть определенная консолидация, которая растет со временем. Самые значимые поставщики – это Mars и Nestle. Их доля составляет порядка 50-60%, но это как бы в данный момент до запуска СТМ. После запуска СТМ мы планируем, что СТМ займет до четверти продаж, четверти выручки зоокормов, и это цифры, которые мы видим по рынку, по нашим конкурентам.
Спасибо. Также переходим еще к одному вопросу. Опять Хенрик, вам слово.
Извините, на самом деле я не собирался поднимать руку, но раз уж так вышло, давайте все-таки вопрос задам. У вас достаточно активные планы роста, выхода в регионы. Открытие новых магазинов, в том числе нового формата, достаточно амбициозно, особенно по цифрам новых магазинов. Скажите, какие основные риски вы видите? Отсутствие хороших локаций, невозможность привлечь качественный персонал и так далее. Мне кажется, что вы несколько активнее начинаете развиваться, чем за последние годы, что может в компании не хватить ресурсов. Подскажите, какие риски видите вы?
Давайте я отвечу на этот вопрос. Мы не видим рисков, в общем-то, в части развития наших инициатив, в части отсутствия ресурсов. Еще раз напомним, что те потребности в капитальных вложениях, которые, в общем-то, мы заявляем в части открытия новых магазинов по сети «Зоозавр» и нового сверхмалого формата, крайне низкие. Как мы видим, это 3-4 миллиона рублей на магазин. При этом напомню, что в последние года мы в том числе развивали за счет собственного операционного денежного потока. Мы в рамках и новых наших инициатив также выходим на положительный операционный поток и отчасти будем развиваться за счет этого ресурса. И также еще раз напомню, что один из ключевых наших гайденсов в среднесрочной перспективе – это коэффициент чистого долга к EBITDA ниже 2 раз. То есть это еще раз подтверждает тот факт, что мы ожидаем, что большую часть капитальных вложений мы будем осуществлять за счет собственного внутреннего денежного потока.
Да, я добавлю, мы скорее видим не риски, а возможности в части регионального развития. Поясню. В регионах достаточно значимой еще является специализированная, а именно независимая розница. И, в общем-то, мы видим на сегодняшний момент, что вход наш в такие небольшие локации в регионы ведет к тому, что мы достаточно быстро и агрессивно каннибализируем рынок, и вот эти конкуренты, они практически сразу же закрываются, как бы мы забираем покупателей, забираем выручку. Вот. Поэтому здесь мы видим скорее наши новые возможности, особенно в форматах Детмир ПВЗ.
Спасибо. Переходим к следующему вопросу. Елена, вам слово.
Добрый вечер. Большое спасибо за очень хорошую презентацию. У меня 2 вопроса. Первый по поводу Marketplace. Подскажите, пожалуйста, как вы будете отражать итоги работы Marketplace в ваших финансовых результатах? И какое можно ожидать влияние на выручку и потенциальную беду уже в 2021 году? Это первый вопрос.
Спасибо за вопрос. В части выручки мы не даем, конечно же, конкретных цифр в целом по группе, так и в разрезе сегментов. Что мы можем в части сказать по маркетплейсу? Мы ожидаем, что маркетплейс как минимум займет double-digit долю в онлайн-канале. В общем-то, естественно, он будет весомый в части всего бизнеса и отдельно онлайн-канала. В части экономики, если мы говорим про EBITDA к GMV, то мы ожидаем ее на уровне high single digit margin. Соответственно, если мы говорим про EBITDA к нашей revenue, то есть к выручке от полученной комиссии, то это свыше 10%, то есть double digit. Если есть уточняющие вопросы по экономике, также готовы ответить.
Да, а вот какой commission rate имеет смысл поставить относительно GMV?
Мы пока гайдим диапазон от 20 до 25%. Это будет зависеть от категории. При этом здесь нужно понимать, что мы собираемся агрессивно, в том числе, в общем-то, консолидировать этот рынок, конкурировать прежде всего с Wildberries и Amazon. И поэтому, естественно, в том числе наш commission rate будет, в общем-то, ориентироваться на ключевых онлайн-игроков.
А по вашей информации, у Wildberries и Ozon схожие ставки, да, то есть схожая комиссия, или эти уровни, которые вы говорите, это ниже, чем то, что предлагают конкуренты?
Скажем так, мы считаем, что, во-первых, нужно начать с того, что у Wildberries и Ozon разный подход к установке этих ставок, то есть есть некий fixed rate, как у Wildberries и у Ozon, он может быть там ниже 20%, но также есть дополнительные сервисы, но при этом мы понимаем, что без этих дополнительных сервисов невозможно, в общем-то, селлерам продавать успешно свой товар, и all-in ставка, как правило, то, что мы сейчас видим, будет выше, чем мы прогнозируем. То есть мы нашим подходом, устанавливая fixed rate на уровне вот 20-25%, при этом мы сюда включаем все сервисы, то есть на базе этой ставки мы считаем, что наша ставка будет крайне агрессивна, и, в общем-то, мы будем более привлекательны для поставщиков, для продавцов, чем Wildberries и Ozon.
Спасибо большое. У меня еще созрел один вопрос, тоже связанный с маркетплейсом. Почему вот вы приняли решение не информировать покупателя о том, что это товар из категории 1P или 3P? Вот, может быть, вы сможете это прокомментировать, и почему вы выбрали такой вариант?
Да, спасибо за вопрос. Павел Пищиков прокомментирует.
Да, спасибо, Сергей. Ну, мы достаточно много, как уже говорилось сегодня, уделяем внимание удобству наших пользователей. Вот, любое разделение ассортимента на разные, скажем так, группы, да, оно усложняет как поиск, ну, в любом случае, вносит какие-то ограничения. То есть с точки зрения нашей логистики, как на стороне сайта, так и на стороне там, физической логистики, у нас нет, как бы, никаких, нет никакой необходимости разделять эти как-то процессы. Ну, поэтому воспользовались такой возможностью, соответственно, предоставили покупателю один единый коридор, по которому он может заказывать как наш товар, так и маркетплейса в одном заказе, получать его вместе в нашем магазине или в нашем ПВЗ, или в нашей курьерской доставке, в общем, как угодно.
Да, но маркетплейсовый товар вы сможете доставлять на следующий день, действительно, или все-таки эта категория товаров будет скорее, ну, сначала же вам поставщик должен привезти этот товар на склад?
Нет. Товар сначала привозится к нам на склад, и только с нашего склада осуществляется продажа. То есть вся логистика нашего товара, так называемого собственного 1P и маркетплейсного товара 3P абсолютно одинаковы. Они лежат на одних и тех же федеральных складах, в одних и тех же ячейках, комплектуются в один и тот же момент. Отличие только одно. те региональные склады, которые мы запланировали открывать, в них тоже будет присутствовать маркетплейс ассортимент, но более, скажем так, востребованный. То есть если там планируем их 2,4 миллиона, 200 тысяч, ну это прям реально, наверное, существенно большая часть планируемого оборота будет доступна Next Day, вот, а весь 2,4 будет доступен из федеральных складов, там, ну, чуть больше, но при этом тоже достаточно быстро.
Я поняла, я просто как-то больше привыкла к терминологии, когда то, что вы, вот, то, как вы это описываете, это называется 2P, а 3P это все-таки когда доставка осуществляется вот как раз вендором. Ну ладно, тогда здесь понятно. Еще вот такой у меня был блок вопросов по капексу. Во-первых, я не совсем поняла гайденс относительно IT и логистики. У вас в презентации указано, что общий капекс на IT, including logistics, составит 4 миллиарда рублей, но при этом еще и два склада, каждый по 2,5 миллиарда рублей, два федеральных. То есть я правильно понимаю, что все-таки это отдельная цифра? 4 миллиарда — это IT, и on top of that у нас еще есть 2,5 миллиарда на каждый региональный, не региональный, а федеральный склад.
Нет, смотрите, 4 миллиарда – это дополнительный капекс на наш IT, который включает в себя как вложение в проекты, в развитие IT-инфраструктуру, так и в том числе приобретение оборудования для крупных логистических складов. Стоимость 2,5 миллиарда наших федеральных складов – это стоимость строительства и складского оборудования.
То есть, если я попыталась прийти к общей цифре капекса, ну, скажем так, средний годовой капекс в следующие 3-4 года, учитывая ваши новые планы объявленные, но у меня получается, что капекс ваш растет где-то до 9 миллиардов в год, это я еще не закладывала реновацию магазинов ваших текущих. Это как бы правильные цифры?
Нет, это абсолютно неправильные цифры, потому что у нас всего два федеральных склада больших, один из которых будет в 2022 году, другой в 2024. Даже если эти склады будут стоить там 2,5 миллиарда рублей, плюс капекс 4 миллиарда, это не ежегодный капекс, а в среднесрочной перспективе, ну пусть это там дополнительно по 1 миллиарду в год, то 2,5 плюс 1 миллиард, это 3,5 миллиарда. Это в пиковые года, когда мы открываем федеральные склады. Региональные склады стоят 100 миллионов рублей, и наш обычный капекс на там, поддержание сети, он незначителен, он там меньше миллиарда рублей. Дальше берем капекс на открытие, но опять же основное открытие – это малые форматы зоозавра, где капекс составляет 3-4 миллиона рублей на один магазин. Поэтому говорить о ежегодном капексе 9 миллиардов рублей неправильно. В какой-то пиковый из годов он может быть там существенный, но все равно до таких цифр не дотягивает.
Ну хорошо, ладно, мы все пересчитаем, хотя да, мы именно что поставили вот все ваши новые магазины и пикап поинтс дополнительные за Азавры, плюс еще ваши текущие традиционные магазины. Правда, у нас как было понимание, что на открытие где-то 100 магазинов в год в обычном традиционном формате вы тратите порядка 1,5 миллиардов.
Нет, мы обычно, извините, я вас перебью, Обычно тратим на открытие наших стандартных магазинов около 1 миллиард рублей, потому что капекс на открытие максимально составляет 13-14 миллионов. Но так как мы часто замещаем наших конкурентов, мы можем экономить на капексе, поэтому где-то на протяжении последних 2-3 лет 100 магазинов нам стоит открытие 1 миллиард.
Спасибо за вопрос. Дальше у нас есть еще вопрос. Максим Некрасов, тебе слово.
Алло, да, здравствуйте еще раз. Уточняющий вопрос у меня по гайденсу по марже, да, вот который у вас на слайде 14. То есть сейчас гайденс у вас чуть более консервативный, если по старым стандартам IFRS смотреть, то там в районе 10, а раньше был double digit. И вопрос такой, в связи с чем в первую очередь вы ожидаете возможное давление на маржу? Связано ли это с более малыми форматами, либо это скорее отражает инвестиции в marketplace, либо общие там инвестиции с точки зрения гросс-маржи?
Ну, смотрите, мы достаточно консервативны в наших прогнозах. Раньше наш гайденс по IBD был не менее 10%. Да, традиционно мы шли чуть больше, где-то 11-11,4%, но гайденс равно был не менее 10%. Сейчас мы его оставляем таким же, да, около 10%, не менее 10%. Мы понимаем, что в первые годы реализации стратегии, возможно, как бы маржинальность по IBD будет чуть ниже, чем мы традиционно имели уже на зрелой сети. Это нормально, потому что магазины раскручиваются. Но далее, как бы, с периодом созревания магазинов маржинальность по IBD будет расти. Вот, поэтому мы просто консервативно здесь заложили такой подход, не более того. А с точки зрения давления на маржинальность, ситуация следующая. Конечно же, например, Детмир ПВЗ, они в целом чуть менее маржинальны по IBD, чем наши зрелые магазины стандартного формата, но напомню, что зрелый магазин стандартного формата по IBD, у него маржинальность 14%. Поэтому как бы Детмир ПВЗ может быть чуть менее маржинальный, но мы 10% выдержим. По Зоозавру там ситуация следующая. Пока мы не запустим СТМ, конечно же, маржинальность по IBD будет чуть ниже, но с запуском СТМ, это в принципе высокомаржинальный сегмент, и там маржинальность по IBD будет расти. Поэтому как-то так.
Спасибо за вопрос. Далее вопрос от Марата Ибрагимова.
Спасибо большое за детальную презентацию. У меня несколько вопросов. Первое про Marketplace. Какую часть, что вы будете признавать за выручку? Это GMV или вашу комиссию, которую вы получаете от поставщиков?
Марат, не могли бы чуть громче озвучить свой вопрос? Видимо, плохая связь.
Вопрос следующий. Когда вы будете продавать товары на маркетплейсе от поставщиков, какая будет у вас выручка признаваться? Это GMV или комиссия, которую вы получаете в качестве своей прибыли?
Конечно, это... Анна.
Да, давайте я прокомментирую. С точки зрения наших управленческих целей мы будем показывать и GMV. С точки зрения стандартов там есть ограничения, поэтому в любом случае мы никакую информацию скрывать не будем. Мы будем показывать всем инвесторам и наш GMV, и нашу комиссию, которую мы зарабатываем с этого GMV.
Ну, FRS выручка будет, наверное, комиссия, правильно?
Да, вы правильно понимаете.
Значит, ваша по мере... развития маркетплейса и увеличения его вклада в общий бизнес, ваша, по идее, ваша EBITDA рентабельность будет расти. Или я неправильно понимаю?
Да, вы правильно. Ну, математически, да, в первые моменты, когда доля маркетплейса не будет не столь существенный, эффект будет незначительный, дальше с ростом, конечно.
Так, следующий вопрос про пункт выдачи заказов. Вот первый у вас совершенно диаметрально разных регионов с точки зрения доходов населения, Москва и Тамбов. Можете сказать, какая там экономика, сильная ли отличается? Я так понимаю, наверное, вы выбрали специальный Тамбов, чтобы посмотреть, протестировать.
Как смотрите, да. Поняла вопрос. У нас в Тамбове магазин Зоозавра, а не пункты выдачи заказов. Но неважно, пункты выдачи заказов мы тоже тестировали в Москве и в регионах. И здесь тот же самый тренд, что и на основном детском мире. Везде уровень дохода населения разный, но экономика магазинов схожа, потому что в регионах может быть чуть меньше темпа роста выручки, но и затраты существенно ниже, поэтому маржинальность по IBD у них одинакова. С точки зрения Зоозавр, здесь похожая ситуация. Эти магазины показывают одинаковый уровень рентабельности, высокой, что в регионах, что в Москве. Мы не видим какой-то разницы.
Спасибо. Теперь по вашему традиционному магазину детскому миру, физическому, ваша фишка в том, что трафик-билдеры вы вставили в конце зала, и по мере того, как люди идут, они покупают другие товары, на которых вы зарабатываете. В онлайне это не работает. Вот можете пояснить, как вы собираетесь, так сказать, не потерять в рентабельности при росте доли онлайна в детском мире? Я понятно выразился, да? Понятно, о чем вопрос?
Алло, да-да. Отвечу я, Павел, отвечаю за электронную коммерцию.
Онлайн-канал, он вообще достаточно хорошо управляемый с точки зрения промо. То есть там, ну, больше половины всех продаж приходится там на промо-активности. Вот, поэтому мы вполне управляемы в онлайн-канале не хуже, чем в офлайне, тем, что мы хотим продавать, и можем управлять маржинальностью, в общем, не хуже. Поэтому в целом, конечно же, там онлайн-экономика немножко отличается там, от офлайновой, но в целом мы считаем рентабельность онлайн-канала и офлайн-канала примерно сопоставимыми.
А детально можете сказать, что, как конкретно вы управляете? Вы там, зная, что из себя представляет покупатель, предлагаете ему там какую-то контекстную рекламу или что это? Как это
происходит? Основные наши каналы продвижения – это все-таки рассылки, то есть пуш-уведомления в мобильное приложение, email-рассылки и так далее. Мы не пользуемся платной рекламой, у нас бесплатный трафик органический. Вот, и, соответственно, мы предлагаем именно те товары там, с теми скидками, на которые маржинальность у нас там посчитана, и мы понимаем, что в результате этого получим процесс.
Спасибо. Дальше, коллеги, мы переходим к письменным вопросам. И первый вопрос. Могли бы вы чуть больше рассказать о новых диджитал-сервисах? Какие два сервиса запланированы к пилотированию в 2021 году? Как будут действовать сервисы, связанные со здоровьем, дистанционными услугами, наймом персонала?
Отвечу я, Пищиков Павел, электронная коммерция. Я уже говорил в презентации, что мы на самом деле в начале пути, поэтому, честно говоря, не хочется полностью там раскрывать все карты, потому что некоторые вещи действительно еще проработаны не совсем детально. Вот, и мы действительно только в начале этой проработки. Вот, скорее всего, там, ну, одним из сервисов, которые мы запустим в первую очередь, это будет каталог приложений прочих, скажем так, внутри детского мира, то есть что-то типа там мини-стора, вот, в результате которого там мама там, или ребенок смогут воспользоваться другими приложениями, вот, ну, любой направленности. То есть фактически человеку не надо будет пользоваться там Google Play там, или Apple Store для того, чтобы найти там какие-то хорошие, качественные и правильные приложения. То есть они пройдут скоринг внутри нас, мы их выставим у себя внутри приложения. Вот. Ну и мама или там ребенок смогут такими приложениями воспользоваться. Вот. В части там онлайн-медицины, вот, или там развлечения, то есть, ну, скорее всего, это будет, конечно, все-таки какая-то синергия или какое-то сотрудничество с существующими на рынке сервисами. Вот. Здесь мы, скорее всего, пойдем по такому пути. Ну, пока, наверное, все, что могу прокомментировать.
Спасибо. Следующий вопрос. Каким образом целевые параметры по зоозавру интегрированы в KPI-менеджмент по программе LTI?
Я отвечу на этот вопрос. Как вы знаете, наша новая утвержденная программа LTI включает в себя два основных триггера для выплаты – это рост капитализации и дивидендные платежи. Так как оба этих триггера зависят от общего финансового результата деятельности компании, куда входят, конечно же, финансовые показатели зоозавра, то вот они и включены таким образом в общие цели. Никаких дополнительных целей по зоозавру в части долгосрочной системы мотивации у нас не заложено. Если мы говорим про краткосрочные KPI, там, годовые цели, конечно же, у менеджмента стоят отдельные цели по развитию канала зоозавра, так же, как и всех остальных направлений бизнеса.
Спасибо. И следующий вопрос. Вы обозначили целевую среднесрочную маржу по сегменту зоотовары в 13-15% по EBITDA. Какая фактическая EBITDA-маржа по 5 функционирующим магазинам?
Ну, это очень простой и непростой вопрос. Те, кто внимательно слушал Марию, наверное, услышали, что основной драйвер роста маржинальности в сегменте зоо – это увеличение собственных торговых марок. И, в принципе, запуск собственных торговых марок, потому что основная маржа как раз заложена там. А собственные торговые марки мы запустим в 2021 году, и тогда можно уже говорить о той нашей целевой товарной марже, которая позволит нам достичь рентабельности по EBITDA 13-15%. Сейчас те пилотные магазины, которые у нас были открыты, которые мы тестировали на протяжении последнего года, они должны были нам дать уверенность в том, что мы сможем достичь наш таргет по выручке, мы сможем достичь наши таргеты по расходам, доля этих расходов, это аренда, персонал и прочее. Эти цели мы достигли, а в части маржинальности по EBITDA говорить сейчас рано, потому что у нас нет СТМа, поэтому как бы запустим его в 2021 году и сразу же сможем вам анонсировать цифры.
Спасибо. И следующий письменный вопрос. Фарид отметил, что EBITDA маржа в действующих магазинах Детмир ПВЗ сейчас находится в зоне high single digit, 8-9%. Какую целевую EBITDA маржу вы таргетируете для этого формата в среднесрочной перспективе? Здесь, в общем-то, простой ответ. Мы таргетируем EBITDA маржу на таком уровне, 8-9%. Следующий вопрос. Насколько серьезная конкуренция на рынке зоотоваров со стороны маркетплейсов?
Смотрите, здесь конкуренция, пожалуй, слабее, чем в детских товарах, в первую очередь, потому что в зоотоварах достаточно большую долю занимают корма, это 70-75% от всего рынка, и, соответственно, в зоокормах, как мы сегодня уже обсуждали, есть очень крупный консолидирующий рынок Mars и Nestle, и, соответственно, СТМ со вкладом в выручку до 30%. Таким образом, если говорить о том бизнесе, который мы строим в Зоозавре, мы получаемся гораздо доступнее для покупателя, мы быстрее готовы ему заказ выдать, либо доставить из магазина по вот этому ключевому ассортименту. У нас лучше цены, и у нас планируется эксклюзивная, уникальная часть в виде СТМов. Если говорить о, в принципе, широком ассортиментном предложении, которое дает Marketplace, то и в нашем случае мы в этом направлении развиваемся, равно как и в детском мире. Уже сейчас на Marketplace детского мира добавляются зоотовары, и мы продолжим это делать.
Спасибо. Следующий вопрос. Как вы оцениваете опережающий темп роста доли онлайн-рынка Wildberries и Озон относительно темпов роста доли онлайн-рынка детского мира в 2017-2019 годах? Как вы оцениваете долю онлайн-рынка и темп роста онлайн-продаж детского мира относительно конкурентов в 2020 году и среднесрочной перспективе?
Ну, я отвечу про ретроспективу, скажем так, 2017-2019 год. Хочу напомнить, что есть рейтинговое агентство Data Insight, которое ежегодно публикует рейтинг топ-100 интернет-магазинов России. Вот. И есть номинация, которую получает самый быстрорастущий интернет-магазин этого года. И есть номинация «Самый быстрорастущий магазин на протяжении 3 лет». Так вот, последние 3 года эту номинацию получает именно «Детский мир». То есть мы официально самый быстрорастущий интернет-магазин в России с горизонтом 3 года. 3 года подряд. Ну, в части первой части я ответил.
В части перспектив мы еще раз хотели бы отметить, что наша омниканальная модель, как мы считаем, является наиболее востребованной и эффективной, как с точки зрения экономики, так и с точки зрения покупателя. И, в общем-то, коронакризис еще раз доказал, что в том числе in-store pickup, канал, либо самовывоз является самым популярным для нашего покупателя сегодня. Мы это видели в продажах, в темпе роста и в доле. В общем-то, при этом мы считаем, что развитие нашего бизнеса в онлайне по 3 ключевым направлениям – это самая быстрая и дешевая доставка, самый широкий ассортимент за счет развития собственного маркетплейса и самые низкие цены за счет нашего масштаба бизнеса позволят нам успешно конкурировать в том числе с ключевыми онлайн-игроками, такими как Wildberries и Озон. Итак, также мы хотели бы дать и еще одну вводную в части капитальных вложений, так как нам кажется, в общем-то, здесь осталась недосказанность.
Да, коллеги, мне кажется, да, что А на другой стороне связи осталось какое-то недопонимание в части нашего капекса. Никаких капексов в размере 9 миллиардов рублей ежегодно речи не идет. По нашей оценке среднегодовой капекс будет составлять где-то в пределах 5-6 миллиардов в год, это максимум. При этом, опять же, в части федеральных складов у нас еще не принято решение, будет ли это стройка или арендная модель. Поэтому мы озвучим максимальный капекс, который может быть на их открытие. Напомню, что предыдущие склады мы открывали, но, например, по двум складам Бекасова, которые были открыты, капекс был первоначально по второму складу меньше 2,5 миллиардов рублей, плюс мы еще воспользовались предусмотренными действующим законодательством льготами по налогам, и где-то 25% от этих складов себе вернули. Поэтому как бы никаких 8-9 миллиардов годового капекса речи точно не идет.
Уважаемые участники, у нас еще есть пару устных вопросов. Первый вопрос от Елены.
Да, я прошу прощения, это не вопрос, Анна, я хотела просто вас успокоить, я все правильно поняла, и на самом деле даже правильно посчитала, у меня тоже вышло 5 миллиардов в год, я просто, откровенно говоря, не на ту строчку в модели посмотрела, когда задавала вопрос. 9 миллиардов относились к совершенно другому. Я, честно, очень испугалась, что что-то не то в моей модели, но все-таки все оказалось правильно. Те же самые 5 миллиардов. Спасибо, что подтвердили.
Ну и отлично.
Спасибо. Следующий вопрос от Алексея Кривошапка.
Да, коллеги, спасибо еще раз за время. Я вот такой хотел еще прояснить для себя момент. Значит, вот вы говорите, что у вас сейчас доля онлайна порядка там 30%, да, там 30-40, и, в общем-то, вы собираетесь ее увеличивать со временем. Как вот эта, соответственно, доля делится по способу получения продукта клиентам? Какая часть от этого – это пикап? Какая часть от этого – это курьерская доставка? Какая у вас политика в области компенсирования затрат на транспорт от склада до финального покупателя? И, наверное, последний вопрос. Какой у вас в среднем такой средний заказ в рублях на заказ? Вот такой блок вопросов.
Отвечу я, Пищиков Павел. Но, как уже говорили, на сегодняшний день у нас все-таки самая востребованная самый востребованный метод доставки – это получение в наших магазинах детского мира. То есть более 80% всех заказов выдается так. Вот. Мы, собственно, некоторые наши активности направлены на курьерские доставки, но все-таки мы, тем не менее, все равно считаем, что в среднесрочной перспективе это станет основным каналом получения наших заказов там, ну, с долей примерно соответствующей 80%.
Алексей, я бы еще добавил, в общем-то, также мы видим, что у крупных онлайн-игроков доля выданных заказов через ПВЗ составляет также львиную долю, у лидирующих игроков она составляет порядком 90%. Поэтому это еще раз доказывает, что омниканальная модель в России является крайне востребованной и эффективной.
По второй части вопрос не могли бы тоже ответить?
Можете повторить, да.
Наверное, да, допустим. А вот, значит, если это не пикап, а если я вот решаю, скажу, хочу себе домой, да, чтобы мне доставили, как это выглядит с точки зрения стоимости последней мили, кто за это платит? Это такой вопрос первый. И второй вопрос, это какой у вас средний заказ в рублях, если мы говорим про онлайн?
Ну, отвечу еще раз я, Пищиков Павел. Ну, напомню, что на сегодняшний день у нас есть три метода курьерской доставки. Если вы делаете заказ на нашем сайте или в приложении, то в том случае, если магазин есть на полке, вы находитесь недалеко от магазина, то вы получите заказ в течение там, 2 часов. Вот. Второй вариант – это ну, с открытием региональных складов получите этот заказ с регионального склада Next Day. Вот. Ну и третий вариант, который самый такой крайний уже, это вы получите его с федерального склада в том случае, если его нету ни на полке магазина, ни в региональном складе. Все три способа у нас визуально покупателю сведены в один. Тарификация у нас единая. На сегодняшний день заказы свыше 1900 рублей мы доставляем бесплатно. Вот. Заказы, которые стоимость которых ниже 1900 рублей, единый тариф 199 рублей, стоимость доставки. Средний чек на сегодняшний день вот в быстрых методах доставки там из магазина, из рехсклада около 2,5 тысяч рублей, а с федерального склада около 3100 рублей. У меня все.
Спасибо большое, все понятно.
Спасибо. Уважаемые участники, у нас осталось время буквально на один письменный вопрос. В общем-то, он звучит следующим образом. Метрики по выручке Детмир ПВЗ включают часть от маркетплейса или это чисто ваши продажи?
Это чисто наши продажи. Как уже сказал Фарид, там 50% это офлайн-продажи, 50% онлайн-продажи, но продажи нашего товара. Маркетплейс будет сверху. И ЗОУ тоже, конечно же, будет сверху, потому что напомню, что у нас настолько интегрированы все процессы, что покупатель, заказывая товар ЗОУ-завр, может получить его в любой точке Детского мира и маленького ПВЗ, что также будет дополнительный товарооборот.
Большое спасибо, коллеги. К сожалению, время проведения конференции подошло к концу. Благодарим вас за интересные актуальные вопросы. Также мы хотели бы пройти вас короткий опрос по результатам проведенной конференции. Ссылку на опрос вы можете найти на последнем слайде. Мы прощаемся с вами. Берегите себя и хорошего вечера. Всем спасибо.